Здравствуйте, с вами LinkMeUp и его ведущий я, Роман Горшнов из AT&T, Роман Козлов, тренер по микротик.
Привет.
Антон Литвинов.
Привет.
И за пультом для трансляции бессменный Антон Клочков из Кровавого Энтерпрайза.
Всем привет.
В этом 12-м выпуске LinkMeUp, мы с вами уже год, мы поговорим о гиперконвергированных инфраструктурах и о их реализации на базе оборудования и программного обеспечения компании Nutanix. Наш гость выпуска Максим Шапошников, директор по передовым технологиям компании Nutanix. Максим, привет. Расскажи два слова о себе и сразу ответь на первый же вопрос. Какие инфраструктуры бывают по степеням интегрированности и что такое именно гиперконвергированная инфраструктура?
Доброе утро или день, зависит от региона. У меня утро, у вас, наверное, уже день. А меня зовут, как уже представили, Максим Шапошников, директор по передовым технологиям компании Nutanix. И, соответственно, обладаю большим опытом построения сверхкрупных и сверхмасштабных инфраструктур, IT-инфраструктуры онлайн. В России, например, это были социальные сети, например, Mamba, потом Badoo, который сейчас 400 миллионов пользователей, и далее нашумевшая компания Nutanix. И хотелось бы отметить, что хотя все применяют замечательный, в кавычках, термин гиперконвергенция, и сейчас больше, наверное, 30 компаний, ну, практически все мировые лидеры, куда пальцем не ткни, обязательно у них есть гиперконвергентное решение. На самом деле, во-первых, есть момент такой, то, что, как говорят, все хорошо, забытое, на самом деле, в данном случае это не забытое, это просто подход, который используют все сверхкрупные онлайн-бизнесы, ключевые на рынке, ну, например, AWS, Amazon, это Facebook, это Google и прочие. И второй момент, то, что нет однозначного деления на жестко, например, конвергентный, гиперконвергентный или жестко три-тир, но формально какие-то границы присутствуют. Конечно же, ключевое отличие между современным подходом, то есть маркетинговым словом гиперконвергенция и устаревшим, считающимся подходом три-тир, то есть трехуровневой инфраструктуры, это использование внешних систем хранения данных плюс использование выделенных сетей для работы с этими системами хранения данных, так называемые SAN. Соответственно, это может быть Fiber Channel SAN, это может быть на базе InfiniBand, Ethernet, чего-то другого, но для понимания еще раз, если у вас есть отдельные сервера, отдельная система хранения данных и какой-то способ интеркоммуникации между серверами и системами хранения данных, то этот способ как раз и считается традиционным, три-тир и, наверное, как мы считаем, значительно устаревшим. Новый подход — гиперконвергенция, когда ваши данные находятся максимально близко к процессору и памяти. Чем ближе они находятся к вычислительным устройствам, тем быстрее идет обработка данных. Это называется гиперконвергенция. Ну и есть еще промежуточный вариант, когда вендоры устраивают опять же маркетинг, это называется конвергенция. Что они делают? Просто упаковывают те же самые сервера, те же самые СХД, те же самые системы для коммуникации СХД и серверов, упаковывают в какое-то коробочное решение, в стойку, например, и ходят по рынку, называют это конвергенцией. Некоторые из них при этом начинают пытаться перескакивать в область гиперконвергенции. Ну, классическое решение это, например, от NetApp, когда они купили производителя All-Flash SHD, взяли сервера отдельно, взяли интеркоммуникацию, но называть пытаются это гиперконвергенцией, что, конечно же, некорректно, я считаю.
При этом они также делают управлялку, которая позволяет из одного центра управлять одновременно и сториджем, и сетью, и ресурсами серверов, а также виртуализацией.
Так да, ведь? Совершенно корректное замечание или дополнение, я не досказал. Когда конвергентно называют решение, действительно, вся суть конвергенции в данном случае — это управление из единого места. На самом деле, первыми на рынке, кто предложил конвергентное решение, были Hewlett-Packard на тот момент. Сейчас это Hewlett-Packard Enterprise. Это достаточно давно уже произошло. Но, опять же, забегая вперед, такое небольшое откровение или большое гиперконвергенция, еще раз, это маркетинг, который ничего на самом деле не описывает. На рынке страшный бардак. Больше 30 вендоров, как я уже сказал, пытаются сказать, что у них есть гиперконвергенция. И на самом деле, я бы говорил, и когда я делаю технические сессии, учу клиентов, партнеров и внутренних инженеров, правильнее говорить про веб-скейл или веб-масштабирование, ну или на худший случай веб-скейл гиперконвергентное решение. Тогда мы намного точнее можем описать технологический архитектурный подход.
А можешь немного вернуться назад и рассказать о тех давних временах, когда о веб-скейл вообще никто не мечтал, и его как такового веба-то не было, но в то же время были уже интегрированы культурное решение.
На самом деле, да, все по спирали развивается во всем мире. Я бы сказал, что WebScale по определению пришел из веб-компаний, но если совсем назад отмотать время, то, конечно же, если мы вспомним, никаких СХД в свое время не существовало. Были сервера, это были обычно большие железные монстры, были, соответственно, в этих серверах была память, были процессоры, и стояли...
Шкафы с дисками.
Да, шкафы с дисками, подключены напрямую, или же, наоборот, диски внутри сервера, когда диски стали меньше. Ну, первые диски, вы помните знаменитые фотографии, когда на самолет грузят, там, по-моему, 40 мегабайт диска, IBM-овский размером с холодильник. Де-факто, не было понятия ключевого, как shared storage. Не было понятия, что диски можно одновременно нескольким серверам использовать. А, соответственно, было прямое подключение дисков к конкретному компьютеру, или серверу, или мейнфрейму, или суперкомпьютеру, не суть. И, соответственно, это накладывало свои ограничения, безусловно, то есть обработка данных велась только локально, потом начали появляться какие-то сетевые технологии, потом появилась знаменитая компания Novell NetWare, которые сделали сетевой общий диск, но потом появились несколько вендоров, включая прекрасного вендора EMC, на тот момент прекрасного, которые, собственно, занялись созданием технологий общего доступа к дисковым ресурсам, и я беседовал, кстати, с интегратором, который утверждает, что они были первые в России, кто привезли вообще shared storage в Россию, это, насколько я помню, Jet инфосистема, то есть я с владельцами их беседовал, и эта технология, конечно же, перевернула рынок и дала возможность запуска эксплуатации множества различных приложений, которые требуют доступа к дискам общего, ну и в частности это виртуализация. Собственно говоря, за счет того, что появился shared storage, виртуализация сделала громадный скачок. Но в это же время параллельно развивалась совершенно другая история, то есть если мы посмотрим на историю компаний Google, Facebook и прочих амазонов, то мы увидим, что на рынке никто из них не использует SHD или Shared Storage. Классически никто не использует Fibre Channel SAN, как ни странно может показаться. И есть несколько интересных историй, я так понимаю, тут полуформальные мероприятия, поэтому я могу рассказать. История номер один. Единственная компания, которая полагалась на традиционную систему хранения данных, это была компания Yahoo. Yahoo в свое время отказались за несколько миллионов долларов выкупить Google, потому что Google был никто, Yahoo были все. Соответственно, они использовали традиционные SHD, и это показательно. В интернете есть достаточно немало статей на тему, почему Yahoo проиграл войну Google. Все сошлись во мнении, что они проиграли технологическую войну, потому что пока Google занимался инновациями, Yahoo продолжал полагаться на традиционные кровавые интерпрайз-технологии, которые совершенно не подходят. И второй момент, общеизвестная история. Facebook на самом деле на заре своего существования пытался использовать традиционные SHD. Это как раз случилось, когда был краш доткомов, когда пузырь раздутый лопнул в Калифорнии, когда инженер обычно мог летать на вертолете частном на работу, потому что в пробках не хотел стоять. И, соответственно, в то время как раз они пытались использовать SHD традиционно, это были нетапы, за счет чего нетапы выжил как компания на самом деле, но потом быстро отказались. Суть простая, то что те требования, которые предъявляют онлайн-бизнесы по количеству пользователей, данных, скорости их обработки, надежности, ни одна традиционная SHD в принципе не может справиться по определению, потому что это вертикально масштабируемые технологии, это называется, множество есть описание, но это как небоскреб вы строите, вы не можете его бесконечно вверх наращивать. Это называется forklift scaling, соответственно. Forklift — это погрузчик на складах. Соответственно, до определенного момента вы можете масштабировать традиционную систему хранения, а дальше это может разрушиться, если слишком много туда напихать. Соответственно, всем онлайн-бизнесам крупным пришла в голову простая идея, то, что надо масштабироваться горизонтально. Когда серверов вы можете поставить 1, 2, 1000, 10 тысяч, то SHD, если вы ставите большое количество, то это так называемый island или data silos. Это просто острова данных, которые между собой фактически никак не связаны и не являются единым целом. То есть это тоже не устраивало онлайн-бизнеса. Поэтому первыми это придумали Google, файл-система Google. Она так и называется, Google File System. Это то, что за счет чего Google вообще живет. Это ДНК Google. Соответственно, идея была простая. Вернуться к самым истокам, к самому началу компьютерной эры. Данные размещать максимально близко к процессору и памяти. Что это дает? Ну, простой пример. Современные технологии, флеш, например, 40 гигабит сетевая карта. Казалось бы, много. Ну, дома у большинства, дай бог, гигабит. Кто-то из гиков, наверное, на 10 сетчатку перешел. В индустрии сотка уже появилась активно, но достаточно недешево пока. Так вот, одна флешка NVMe-шная, то есть NVMe флеш современный, спокойно убивает 40 гигабит. То есть, если вы, например, покупаете у флеш внешнее хранилище, то вы де-факто выкидываете деньги, потому что вы упретесь мгновенно в интерфейсе ввода-вывода, как минимум.
Хочу заметить, что это будет верно только в том случае, если с этим хранилищем работает только один сервер. Как правило, такие хранилища покупают для сред виртуализации, где одновременно работает множество серверов с этим хранилищем. Поэтому all-flash массивы с большой скоростью доступа и низкими latency, они все-таки имеют свою нишу и применяются.
Совершенно спорно, легко считается, берем традиционный массив хороший, двухконтроллерный, там, NetApp или еще кто-то. Ну, хорошо, будет 8 контроллеров. Ну и что? 8 флешек забьет IO интерфейсе. Даже если 16 интерфейсов ввода-вывода будет. В любом случае, вы упираетесь в интерфейс ввода-вывода и очень быстро. Современные массивы обычно это не, там, не 10 флешек и не 20. Если уж all-flash брать, то ну, даже базовая конфигурация Extreme IO того же EMC-шного это 25 SSD 1 брик. Так вот, деньги в данном случае выкинуты, потому что вы посмотрите, сколько там интерфейсов ввода-вывода, и там их всего 4 или 8. То есть, в любом случае, уже упор идет в интерфейсы ввода-вывода и контроллеры, в которых эти в интерфейсе стоят. Так-то, если со стороны серверов, да, проблемы меньше, потому что, естественно, множество серверов обращается к SHD. Проблемы, я говорю сейчас, со стороны самой SHD. Там нельзя безлимитное количество интерфейсов ставить и контроллеров на традиционных решениях. Ну и возвращаясь к истории, Google быстро понял, что на их масштабах, а масштабы у них простые, один инженер обслуживает от 10 до 20 тысяч серверов на одного инженера по IT-инфраструктуре, ну, DevOps в случае. Google это абсолютно применимо.
Да, SRE.
Ну, можно так сказать. Фактически от 10 до 20 тысяч серверов приходится на одного инженера.
В то время как в классических, в обычных компаниях это получается где-то порядка, наверное, 1000 серверов на инженера, в лучшем случае.
Ну, я бы сказал, даже меньше зачастую. То есть я видел разные цифры от 100... Ну, 1000 это уже даже очень редко, опять же, потому что классическая инфраструктура, если забегая вперед, ну, на 1000 серверов, если развернуть облако, то там только одних вицентров сколько будет, потому что вицентр один, если, например, VMware или Microsoft System Management Center или OpenStack, там есть ограничения по количеству серверов, одновременно обслуживаемых тем же вицентром, и
да-да,
надо будет пачку всего уже дополнительно наворачивать. То есть на 1000 серверов один инженер в Enterprise в классическом с большим трудом можно обойтись.
Вы тут схитрили, вы же говорите о bare metal, а на них еще виртуалки.
Нет, на самом деле bare metal сейчас уже никто не говорит, потому что, опять же, позиция компании Nutanix это виртуализация, это как BIOS. То есть это BIOS встроен в каждый сервер должен быть. Сейчас современные проекты, в принципе, я не знаю, кто делает полностью без виртуализации или вообще без виртуализации. То есть виртуализация может быть контейнерная, это другой разговор, но все и крупные бизнесы, и новые проекты от bare metal стараются уходить. Тем более, что виртуализация аппаратная, это уже очень старая технология, это опять же IBM со своими опарами очень давно и хорошо сделал. То есть, другой...
А как же банки?
Банки все поголовно на виртуализации. Сейчас то, что из серьезных банков знают. То есть у нас в России, например, ВТБ-24 бывший, сейчас это ВТБ, один из наших лучших и крупнейших клиентов. То есть закупаются регулярно, активно и много. Например, сейчас они тендер уже открыт, насколько я знаю, на DevOps. То есть на Nutanix переводят полностью DevOps. Процессы банка и планов у них громадия.
Подождите. Но есть же такая вещь, как процессинг. Насколько я знаю, там вообще стоят еще IBM-ские фреймы, с которых мало кто сползает. Ну, там есть аппаратная, конечно, виртуализация, но там...
Ну, это вы Дениса перенаслушались. На самом деле, история в том, что даже крупнейший Денис в курсе, любитель наших IBM-ов и мейнфреймов, даже крупнейший пользователь мейнфреймов, Денис знает, о ком я говорю, не могу называть клиента, но одна из крупнейших и лидирующих компаний в мире, они уже тоже с мейнфреймов на Nutanix переходят. На самом деле, посмотрите, российский рынок, компания CFT, по-моему, больше 80% рынка банковских АБС, автоматизированной банковской системы. Еще в прошлом, даже уже 2 года назад, мы получили у них сертификацию по высшему разряду. Команда из Новосибирска, разработчиков, прилетела в Калифорнию. Они изначально отказывались верить в то, что вообще АБС можно виртуализировать, вот ровно как вы. Месяц просидели в нашей лаборатории, результат по тестам в районе 7000 транзакций в секунду показали мы. Де-факто в России больше нужно только Сбербанку, и то это было старое железо. Соответственно, отвечая на вопрос, что такое АБС, это обычно база данных, ну, CFT, например, Oracle RAC кластера используют. И, соответственно, приложение. Ну, в данном случае CFT это не секрет, это это Java-приложение. И то, и другое прекрасно виртуализируется. Мало того, база данных за счет локализации данных на правильных веб-скейл-системах получает огромный прирост производительности. То есть, де-факто, турбирование происходит. Хотя среди айтишников, особенно в России, те, кто не вникал глубоко в тему, как раз бытует мнение, что с точностью до наоборот. Базы надо на голом железе крутить, приложения банковские виртуализировать нельзя. По факту все с точностью до наоборот. И, соответственно, виртуализировать не просто нужно, не просто можно, а нужно. И за счет виртуализации огромное количество дополнительных преимуществ. По производительности интересный момент. Ну, например, SAP сертифицирован Nutanix под все подряд, все приложения NetWeaver, а также SAP HANA Production. Соответственно, вопрос сразу, насколько же падает производительность, если виртуализировать базу данных. Например, HANA — это экстремально требовательный к железу продукт, in-memory база данных, и, соответственно, любые прослойки дополнительные фактически приводят к большим задержкам. Опять же, как кажется большинству инженеров. На самом деле, по факту, производительность отличается по результатам сертификации тестов, полностью доступна всей производительностью операционной системы Nutanix, виртуализацией, со всеми плюшками и наворотами, 4% разница. Де-факто, это уже в пределах погрешности, но зато дает огромное количество дополнительных преимуществ. Если повторить, чтобы понять, даже сверхкритичные базы данных при виртуализации, такая как SAP HANA, потеря производительности по сравнению с голым железом в районе 4%. Отсюда, например, такая история, как IBM пришел к Nutanix со своими Power платформами, соответственно, и попросил нас портировать на IBM Power, потому что они видят, в том числе, моя догадка, они вслух это, естественно, не озвучивают, но, судя по всему, то, что происходит на рынке, как минимум, у нас много проектов, когда клиенты полностью уходят тех же Power, это, или хотели уходить, например, с PC-серии, пэшки особенно часто бывают, что мейнфреймы, соответственно, уходят на веб-скейл архитектуру, в том числе в первую очередь Nutanix. Конкретный, опять же, кейс. Сейчас был, закрыли проект, он уже работает. Это блокчейн для Центрального банка Азербайджана. Целое государство, Центральный банк перешел на Nutanix, на котором крутится IBM-овское программное обеспечение. Это Hyperledger. Ну, это уже консорциум. IBM отдал в open source, но, тем не менее, это все продолжает развивать активно именно IBM. И изначально они хотели туда как раз мейнфрейм поставить, но в итоге, по массе очевидных причин, на выбор клиент сделал в сторону веб-скейл технологий, выбрал Nutanix 4-сокетной платформы Lenovo, насколько я помню. Соответственно, это тоже интересный кейс. То есть сейчас в мире происходит тихая или громкая, кому как, революция, и больших железок, вот таких больших массивных централизованных железок, все, кто могут, уходят на веб-скейл платформы. То есть если взять публичные облака, тот же облако Amazon, это веб-скейл, соответственно, они переманили уже больше 50% бизнеса в США среднего размера, как показатель. Вопрос встает, конечно же, в оптимизации приложений для работы в горизонтально масштабируемом режиме, но это все тоже решается. То есть, перефразируя и суммаризируя, можно это углубиться дальше, но на веб-скейл-платформах, правильных веб-скейл-платформах с локализацией данных, локализация ввода-вывода. Это на самом деле пока на рынке только Nutanix полноценно делает. Соответственно, можно и нужно виртуализировать сверхкритичные базы данных ультравысокими нагрузками. В России, кстати, еще один красивый пример — это Платон. То есть не будем лезть в политику, кто-то за, кто-то против, но технологически очень интересный проект, потому что это сотни узлов, кластер, который всю сеть федеральную автодорог в России покрывает, больше миллиона грузовиков. И вот все эти грузовики, когда перемещаются по территории России, они платят за каждый километр пробега использования федеральных трасс, потом это платится в госбюджет, на эти деньги чинят автодороги по всей России. Там собирается, соответственно, огромный объем информации, помимо километража фотографии, видео, взвешиваются рамки машины, то есть это огромная сложность инфраструктура. Это все построено на Nutanix, как горячий уровень обработки хранения, плюс на российском продукте Argo SHD для холодного хранения, соответственно. И там крутится база данных, это Postgres. Я, насколько знаю, это одна из крупнейших, если не самая крупнейшая инсталляция Postgres в мире. И там нагрузки колоссальные. То есть последний раз я видел там базы по 300 терабайт и больше. То есть это, опять же, как пример.
Максим, пока ты нам все кейсы не рассказал, скажи нам, каким компаниям не нужны такие решения? Или каким типам бизнеса не нужны такие решения?
Вопрос, что подразумевается под таким? Если подход как таковой, то это один кейс. Если Nutanix, то это немножко другой кейс, потому что Nutanix слишком дорог порог входа для очень маленьких бизнесов, например. Идеологически же гиперконвергенция практически всем подходит. Есть некоторые исключения, когда не очень большой смысл может быть. Например, HPC Cluster A, когда High Performance Computing со специализированным научным программным обеспечением. Там, в принципе, виртуализация как таковая, например, может быть не нужна, потому что идут, конечно же, де-факто каждый сервер можно воспринимать как виртуальный инстанс. То есть это управляется HPC-софтом выделенным, и то сейчас мы с одним большим, гигантским, я бы сказал, гигантской компанией работаем, с корнями из России, работаем именно над HPC-кластером.
Да, но там, смотри, там нет большого смысла иметь виртуализацию, но в то же время шаренные файловые системы в HPC-среде используются десятилетиями уже.
Бинго! Поэтому мы и работаем с этой гигантской компанией над HPC-проектами, потому что помимо того, что у нас есть виртуализация, бесплатный бонус, встроенная своя, или можно использовать три вендора сторонних, у нас есть сверхпроизводительный файловый сервер и объектное хранилище, которое мы сейчас выпустили. То есть во многих случаях, например, для HPC используется та же люстра, по-русски говоря, хорошая файловая система с корнями, уходящими лет на 25 назад, но на самом деле, если посмотреть, как сделал тот же Amazon и добавил ее в поддержку люстры, то она работает поверх объектного хранилища S3, то есть S3 Object Storage, и поверх него люстра просто как некий плагин де-факто работает, потому что бэкэндом служит именно S3 объектная хранилка. Де-факто мы выпустили то же самое. Первый же релиз, вот сейчас объектного хранилища, рассчитан, протестирован был на 10 петабайт емкость и на, по-моему, 10 миллиардов объектов. То есть это как пример масштабируемости. И для HPC, да, как раз вот сейчас обсуждаем, вот прямо два дня назад летал в Восточную Европу, в их офис компании, обсуждали как раз HPC-кластер нового поколения. Виртуализация уже не мешает, как минимум, производительность, разница минимальная получается, но зато плюшек дополнительных, включая ультрабыстрый shared storage виртуализированный, они могут получить. То есть даже в HPC уже тенденция некая намечается. Фактически же, ну, есть кейсы, например, когда до сих пор требуются те же мейнфреймы, действительно еще долго будут жить, и технология хорошая, или нетрадиционная архитектура. То есть тот же Nutanix технически сейчас работает только на x86, это Intel или AMD, и кроме Nutanix больше никто на Power. То есть, соответственно, все остальные остановились пока на Intel. Добавить другие архитектуры можно, но из-за объема рынка и востребованности, как бы обычно, это не целесообразно экономически. Соответственно, если же смотреть масштабы бизнесов, то даже очень маленькие компании сейчас им, наоборот, выгоднее, вместо того, чтобы иметь, там, не знаю, СХД-шечку какую-нибудь. Ну, какую СХД-шечку маленький бизнес купит? MSA 2000, ну, какую-нибудь несчастную, хьюлитовскую, которая глюк на глюке, плюс производительность, мягко говоря, не комильфо.
Малый бизнес вообще не купит, наверное, СХД-шечку. Малый бизнес будет сидеть на десятке подстольных серверов или там максимум на 2-3 стойках.
Правильно. И, соответственно...
Бэушную СХД-шечку.
Ну, здрасте.
Или бэушную. Соответственно, если вы воткнетесь SSD-шечки локально, которые дешевые сейчас, и какой-нибудь даже программный storage шерит, да тот же Visan, например, который есть дешево очень для SMB-клиентов, то получается, на самом деле, достаточно дешево и сердито, и все же таки какая-никакая защита данных. То есть данные в распределенном виде хранятся. То есть даже от трех небольших серверов, даже односокетных, с тем же Висаном, например, можно очень дешево, соответственно, сделать себе... Де-факто там можно в считанные тысячи долларов уложиться, сделать простенькое себе, но, тем не менее, относительно надежное решение. То есть, если раньше был лимит для всех и для Nutanix принципиально лимит. Определенная стартовая сумма, с которого проект мог начинаться. Для Nutanix это принципиально. Почему? То, что у нас, можно спорить, можно нет, но всякие метрики показывают, что у нас лучше в мире служба техподдержки, то есть Net Promoter Score, и, соответственно, ее нельзя перегружать, потому что если продавать в каждом лотке Nutanix, то все, конечно, круто, но люди, даже если нет технических проблем, то будут звонить, открывать какие-то странные кейсы, и таким образом начинается зачастую деградация службы техподдержки. Соответственно, мы поэтому лимитируем нижний порог, он сам себя лимитирует. То есть...
Максим, у вас, кстати, хотелось бы сказать, по Nutanix у вас CE-шка есть для совсем малышей, которые, в принципе, не заботятся о том, что там есть какие-то нюансы.
Там есть хитрый нюанс. CE-шка не имеет техподдержки официально. В смысле, нельзя по ней кейс открыть. Но можно на форуме решить проблемы.
Ну да, ну форум такой, достаточно пустоватый.
Ну, потому что проблема на самом деле возникает мало, потому что CE на самом деле, опять же, базируется полностью на коде основной ветки. То есть сейчас, например, long-term release — это 5.10 версия, то CE сейчас новая базируется на 5.10. Там есть отличия по тому, как работает с устройствами ввода-вывода. Вместо проброса PCI устройств используется Linux-устройство, то есть маппинг Linux-устройств, за счет чего производительность по вводу-выводу, может быть, там 5-10 раз медленнее, но это все равно более чем достаточно для небольших лабораторий или клиентов. И мало того, я знаю, в России в продакшене годами уже используют, я не буду называть имена компаний, но это крупнейшими, наверное, российские компании, которые точно могли бы купить, используют CE, периодически пишут письма, а можно нам еще пятый узел добавить, все-таки разрешить. Хотя там такие названия, что там пол России обеспечивают ресурсами, например.
А добавить можно или нет?
Мы специально лимитировали 4 узлами кластер на CE, потому что когда уже 5-й и тройное резервирование данных включается, это уже понятно, что начинается коммерческое использование. Все ж таки, как совести иметь надо. То есть лимит поэтому один кластер 4, и на клиента легально можно использовать 2 кластера.
Ввиду того, что мы уже плавно перетекли на Nutanix и продукты, не мог бы ты вообще рассказать, что это за компания, откуда она появилась, и прям списком продукты, какие у вас есть?
Ой, насчет списка продуктов застрелиться проще, шутка, но их уже больше 30, я основные назову. Но, да, опять же, отматываем, недавно эта комедия американская, Hot Tub Time Machine. Ныряем в джакузи и перематываем время обратно. Соответственно, как мы уже затронули, большинство онлайн-бизнесов, точнее даже не большинство, все крупники пришли к понятию, что нужен программно определяемый сторож, причем с локализацией данных, то есть одна из копий данных лежит максимально близко к процессору и памяти, то есть де-факто физически лежит на том же сервере, где она и обрабатывается. То есть это позволяет вместо того, чтобы через сеть или Fiber Channel SAN, или InfiniBand, или через что-то ходить за блоками данных наружу, как традиционный SSD, это позволяет со скоростью PCI-шины де-факто, и контроллера ввода-вывода, если он есть, там, например, SAS-диски, получить доступ к этим данным. Получается, что зачастую, опять же, для баз данных особенно, турбирование может быть легко в 1000 раз. Причем это не преувеличение, это объективность. Возьмите современные NVMe диски или Optane, тем более, и уже следующее поколение идет памяти. Соответственно, де-факто, когда у вас лежит все локально, одна из копий, ваши приложения турбируются десятки, сотни, тысячи раз зачастую. Соответственно, Google разработал Google File System, Amazon разработал свое, Facebook разработал свое, и даже Яндекс России, например, разработал свое. То есть у них есть, например, своя SDS тоже. С коллегами из Яндекса в свое время общались. И второй момент, то что, соответственно, масштабируемость. То есть когда мы делали Mambo в России больше 20 лет назад, мы уже оперировали сотнями, тысячами серверов. В Баду, когда я уходил, по-моему, было уже под 5000. Их никто не считает, на самом деле, это как в анекдоте. Не буду озвучивать, но кто же считает. Соответственно, сервера никто уже особо не считал, и это все надо было как-то обслуживать, поэтому было разработано свое свое программное обеспечение для управления этим всем бардаком. Как сказал Фишер, Алексей Рыбак, один из известных разработчиков в России, мы занимались девопсом, когда девопсом еще не пахло, как название. Соответственно, возвращаясь, группа инженеров Google, де-факто, плюс ряда других компаний онлайн, в первую очередь, поработав в Гугле, там кто сколько, 5-10 лет. Ну, например, на одной из конференций ко мне подошел один из основных инженеров, вице-президент Фейсбука по разработке, увидел мою майку Nutanix, это было лет 6 назад, и спросил меня: вы кто такие, вы у нас переманили полкоманды. Ну, то есть это было дословно. То есть он не мог понять, как enterprise vendor переманивает людей из онлайна. Суть простая, то, что много разных инженеров, ну как много, несколько десятков, по сути, инженеров из сверхкрупных онлайнов, пришли к гениально простой вещи. То есть, если в онлайне уже понятно, что СХД традиционный, вообще способы работы с данными не подходят из-за объемов, скорости и прочих требований, то enterprise рынок придет к тому же самому. И если взять те же самые подходы, как Nutanix в шутку называют Google в коробке или Amazon в коробке, но это не поисковик и не магазин, а это именно подход к IT-инфраструктуре. Если это упаковать как готовое, законченное enterprise уровня решения, то это может вырасти в очень большую историю. Соответственно, компания была основана в 2009 году, но, реалистично говоря, продукты первые появились к концу 2011 года, потому что заняло время на разработку, причем разработка, если чуть-чуть копнуть, там пришлось постараться и попыхтеть много. Например, пришлось сильно дорабатывать движок открытой базы данных Cassandra, NoSQL, потому что внутри Nutanix, ДНК, если говорить Nutanix, это именно NoSQL подход, то есть shared nothing. И, к примеру, на текущий момент у нас используется гибридная комбинация Cassandra плюс RocksDB. RocksDB, если наберете, это разработка Facebook, сейчас весь Facebook на ней сидит. Они совместно работают, и мы это называем, только не смеяться, ChakraDB. То есть чакры открываются. Соответственно, это как пример. И движки этих баз мы кардинально дорабатывали, в том числе RocksDB. Та же Cassandra пока в теореме, если кто-то в курсе, если нет, ну, в русском языке есть быстро, дешево, хорошо. Выбирайте любые два. NoSQL движки все традиционные, не все традиционные, но большинство, особенно на когда они только начали появляться, они все работают в одном из режимов. То есть это по CAP-теореме, consistency, availability, partitioning, то есть данные консистентны должны быть, доступны и устойчивы к партиционированию или перефразируя сплитбрейну. То есть когда у вас половина ресурсов решила, что другие половины ресурсов неправы, и наоборот, и они начали между собой ругаться и мочить друг друга. Соответственно, новая скилл база данных должна быть устойчива по CAP-теореме. Так вот, 100% может быть два параметра из трех. Третий параметр всегда будет страдать. Поэтому есть разные режимы работы NoSQL движков. Соответственно, та же Cassandra в стандартном режиме работает как eventually consistent. То есть данные будут в итоге консистентны. Ну, перефразирую, если вы там Instagram какую-нибудь фоточку загрузили, если там используется NoSQL база типа Cassandra, то между серверами данные синхронизируются, в итоге синхронизируются. Это означает, что один друг увидел фоточку сейчас, другой друг увидел фоточку через несколько минут. Да, и шут с ним. Ну, то есть никаких проблем нет. Но если вы делаете то же самое для кластерной файловой системы, то это смертельная ситуация. То есть у вас де-факто тут же мгновенно со статус системы файловой как разрушенной, потому что у вас не синхронизированы данные между узлами файловой системы. Но зато, если вы сделаете все как надо, перепишите движок, измените режим работы, то та же Cassandra, ну, у того же Apple 5 лет назад кластера были, например, один из кластеров больше 100 тысяч узлов в одном кластере. То есть если как бы вспоминать, то на сегодняшний день там VMware, например, кластера может делать 64 сервера в кластере, и то не рекомендуется, то те же NoSQL базы данных можно было сотнями тысяч пихать. То же самое RocksDB. Собственно говоря, несколько лет заняла разработка, доработка. используется множество open-source компонент, базируется это все на Linux. Файлосистема, опять же, в двух словах я уже сказал, метаданные файлосистемы хранятся в NoSQL базе, а сами файловые блоки, то есть extend-группы, хранятся на дисках, которые без рейда всякого, просто отформатированы в F4 файлосистему и хранятся на дисках в виде файлов X4. Но X4 это не generic файловая система, не общего назначения, а именно просто сохранить блок данных. А метаданные о том, где лежит этот блок данных, на каком сервере, на каком диске хранятся, в NoSQL. Правда, опять же, забегая вперед, мы уже дорабатываем, то есть свою блочную файловую систему сейчас пишем, потому что поняли, для Linux нет нормальных файловых систем, а новое поколение железа, NVMe, Optane и выше, X4 уже не справляется со скоростью. То есть мы пишем блоч файловую систему нового поколения, но ожидается, что все клиенты, у кого там быстрый флеш стоит, просто апгрейдом ПО в 2-3 раза повысится производительность через некоторое время. Соответственно, продолжая мысль, то есть компания в 2011 году выкатила на рынок упакованное enterprise решение для решения одной задачи. То есть задача была shared storage, причем shared storage виртуализированный и, соответственно, построенный по web-scale технологиям. И юмор истории в том, что мы изначально это делали только под VMware, начиная с четверки, но потом, соответственно, наиболее интересное, хорошее было 5.5. И, в принципе, все были счастливы. То есть VMware называла нас золотым медалистом VMworld глобального 3 года подряд. То есть 3 года давали медаль как лучшему продукту под VMware.
Это они вас еще любили тогда?
Нас они очень любили, потому что мы им очень сильно помогали. То есть, например, на VDI-рынок VMware на белом коне заехала не без помощи Nutanix. Например, одна из сделок только ФБР американский, одна только сделка, это было, по-моему, 70 или 80 тысяч рабочих мест VDI. Это работает, соответственно, тогда это продавалось на ESXi. Это когда еще Dell не владел EMC и VMware. А потом началась интересная история, прям, опять же, все над ней смеются, потому что это, наверное, самая большая ошибка VMware, которую сделала за свою историю, о чем они сейчас бурно жалеют, уверен. Соответственно, в определенный момент, когда мы начали только думать, ну, например, Hyper-V поддержать, майкрософтовский, плюс пришли несколько клиентов, ну, например, Nintendo, попросили KVM, в любом случае это было как такие побочные проекты сторонние, то есть все ресурсы были именно на основной продукт, это Nutanix на ESXi, причем вплоть до того, что Nutanix отгружался с фабрики с предустановленным VMware. То есть вот прям с завода шла предустановленная VMware. То есть для VMware это было, соответственно, тоже очень неплохо. Соответственно, в определенный момент они попросили нас или перестать сотрудничать с другими компаниями и делать только под VMware, ну, де-факто речь под VMware, или они нам запретят предустанавливать VMware. Они таким образом думали, что убьют компанию. Ну, как говорится в России, что нас не убивает, делает нас сильнее. То есть мы провели некоторое голосование, тоже интересное, ну, это на публике истории есть, то есть было всего несколько десятков инженеров в одной комнате сидели, соответственно, большинство из них, конечно же, пришли, пресейл-инженеры пришли из мира энтерпрайза, то есть если разработчики из онлайна, то пресейл-инженеры в Америке особенно это крутые ребята, но они интерпрайзщики. И когда мы начали голосовать, будем ли мы ресурсы расходовать на создание собственного стека виртуализации, потому что мы на тот момент поняли, что нет на рынке идеального продукта, который бы нас устраивал, то надо писать самим что-то. Соответственно, из 20 человек только 2 были за, все остальные были против, потому что на тот момент, ну, представьте, только уже существует версия 5.5 ESXi, которая была очень крутой, очень стабильной, очень хорошо продавалась, и тут мы какой-то стартап, который на тот момент уже стоил больше миллиарда долларов, но, тем не менее, это был стартап, собирается тягаться с силами с VMware. Соответственно, но несколько человек, включая меня, собственно, проголосовали и продавили, в хорошем смысле спорили, доказывали, в том числе топ-менеджменту, то, что нам надо заниматься, в том числе, созданием своего стека. И был там старт, и через полгода мы уже сделали первые продажи. Одна из них в Швейцарии, я как раз занимался, это очень богатая, хорошая компания. И другая продажа на 7 миллионов долларов сразу, это в Россию Платон. Ну, цифры открыты, потому что это были публичные тендеры, все до копейки известно. То есть в данном случае это показало компании внутри, что можно и нужно бороться с лидерами рынка, и были очень значительные средства вложены. Соответственно, на тот момент, я думаю, как раз и родился Nutanix в том виде, который сейчас есть, потому что Distributed Storage, особенно на сегодняшний день, даже если он очень крутой, то это, ну, 2% функциональности, образно говоря, или 5%. То есть, например, все вендоры, которые бегают по рынку, предлагают свой Shared Storage или HCI гиперконвергентное решение, возьмем ту же Cisco или Simplicity с Hewlett-Packard, или там, остальные пару десятков, они все на самом деле не имеют своего стека технологий, они имеют только какой-то storage, и работают поверх чужого продукта, то есть это в подавляющем количестве случаев это VMware и SXI.
А, Максим, в 2011 году вы выпустили свой Software-Defined Storage.
Да.
Дальше, в каком году вы выпустили виртуализацию свою?
Объективно говоря, так, я 6 лет в компании, случилось это на второй год, как я работал, ну, соответственно, 4 года назад реально это появилось.
Вот это уже два продукта. У них есть какие-то отдельные названия?
Ну, продуктами сложно назвать, но хорошо, значит, как это называется официально? Nutanix File System, в принципе, называлась Nutanix Distributed File System, то есть NDFS, но очень редко сейчас используется, но, тем не менее, так и называется. Стек виртуализации называется AHV, то есть это Acropolis Hypervisor, а сама операционная система, в которую входит как раз и файловая система, называется Acropolis. То есть и на рынке некоторая путаница, которую, к сожалению, мы сами создали. Мы назвали сначала Acropolis наш гипервизор, но нам настолько понравилось название, что мы гипервизор переименовали в HV, а всю операционную систему полностью теперь называем Acropolis. То есть AAOS. Это операционная система Nutanix. Маркетинговое название — это Enterprise Cloud Operating System. То есть мы это называем операционной системой для Enterprise облаков. И файловая система туда входит как часть и плюс несколько десятков других функциональностей или подпродуктов.
Угу. До того, как у вас появился свой гипервизор, вы использовали другие гипервизоры. Какие и что у вас сейчас поддерживается?
Не стоит говорить в прошлом времени. Наоборот, мы продолжаем активно поддерживать все текущие гипервизоры. Соответственно, в первую очередь, конечно же, использовался VMware SXI. Он сейчас полностью поддерживается и прекрасно все работает. Поддерживается виртуализация от Microsoft на базе Hyper-V и поддерживается Zen сервер, но Zen сервер для специфических сценариев, это для VDI в основном. Соответственно, 4 платформы виртуализации сейчас поддерживаются. Это нельзя называть гипервизором, но это стек виртуализации управления. Можно интегрироваться с OpenStack, если надо, то есть у нас сделана прозрачная интеграция с OpenStack. И ввиду того, что AHV, по сути, базируется на KVM, но значительно доработан, если интересно, я расскажу ряд примеров, чтобы было понятно, что было изменено. Изменено колоссально много, но, как пример, то, что...
Ну, если кратко, было бы интересно.
Тогда расскажу, но закончу мысль, то так как это все родилось на базе KVM, и мы сохраняем обратную совместимость с KVM, то, что у вас работает на KVM, стандартном линуксовом, или, если корректнее говорить, KVM QEM, потому что KVM — это де-факто ядро, модуль ядра Linux, а QEM как раз уровень прослойки виртуализации, но на рынке, опять же, некорректно сложилось, все называют это просто KVM, и, соответственно, совместимость практически 100% обратно с KVM осталась. То есть, де-факто, можно сказать, что 4,5 стека виртуализации поддерживается.
Можно назвать ваше решение оркестратором?
том числе.
Ваше решение может работать одновременно с несколькими клауд-провайдерами?
Безусловно. То есть оркестрация встроена, это calm, то есть расслабиться технология. То есть оркестратор встроенный, умеет оркестрировать и управлять как облаками на базе операционной системы Nutanix, так и, в принципе, практически чем угодно. То есть публичные облака все поддерживаются, Amazon, Google, Azure. Поддерживается старая инфраструктура на VMware, например, то есть вот там трехуровневые, то есть с SSHD-шками и внешними и прочим, поддерживается bare metal. То есть если у этого есть интерфейс внешнего управления, то есть Telnet, SSH, HTTP, RESTful API, вот что угодно, то мы можем этим оркестрировать и управлять. То есть операционка на сегодняшний день зачастую, собственно, это как раз и делает ВТБ в России, позволяет полностью де-факто стать центром, головным мозгом всей этой инфраструктуры, всей компании, назовем так. То есть да, оркестрация полноценная, встроена, причем она очень удобно сделана, это надо видеть. Это де-факто визуальное программирование, по большей части. То есть просто в браузере рисуете схемы, и описывайте приложение, а дальше это как магазин приложений. То есть можно, как на айфоне или на андроиде, иконочку увидели, просто перетаскиваете, ну, активируете на нужные вам ресурсы. Это может быть гибридно, например, облако. Это, например, часть работы на Nutanix, часть на там, мейнфреймах IBM-овских, часть в облаке вообще на Амазоне, там фронт-энд, там Nginx, какие-нибудь приложения гоняются, например, на Амазоне. Плюс, и вдобавок еще, если окажется, что в это время на Гугле дешевле, то автоматически можно нагрузку, чтобы переехала с Амазона на Google на это время. Потому что даже уже встроена технология есть в операционку, BIM называется, которая автоматически считает, сколько вам, какой, где выгоднее на текущий момент использование ресурсов. То есть компания экономит деньги, потому что, соответственно, автоматизация расходования средств денежных. Кстати, VMware недавно анонсировали, по-моему, на прошлой неделе или несколько недель назад, что купили стороннюю компанию, которая будут пытаться сделать то же самое. То есть смешная ситуация, но VMware сейчас пытается нас копировать уже по многим направлениям, начиная с Висана, собственно говоря, сториджа, то заканчивая вот такими уже вещами, как оркестрация облачная, мультиоблачная оркестрация. Да, и плюс свое облако есть. Еще Nutanix Xi, то есть на нашей же операционной системе, соответственно, мы запустили облака. В Штатах, в Европе сейчас запускается, в Италии, в Скандинавии, в Англии уже запущено. План такой, что обсуждаем даже вот с различными странами небольшими, потому что наша персонка, идея в том, чтобы сделать ее универсальной для всех, как для enterprise клиентов, так и для публичных провайдеров. То есть кейсы уже есть, плюс свое облако тоже запустили. То есть это напрямую не конкурент того же Amazon или Google или Azure пока, но тем не менее абсолютно полноценный функционал та же самая персонка. То есть де-факто компания идет массово расширяется сфера и точки присутствия. Тоже VMware, к примеру, их публичное облако история в итоге закончилась ничем. Они продали, потому что это не взлетело. Соответственно, у нас сейчас это активно развивается.
А что у вас с оверлей сетями и вообще с сетевой частью?
Хороший момент. Значит, в чате уже затрагивали. То есть для версии операционной системы, которая сейчас доступна обычным enterprise-пользователям, оверлей мы пока не поддерживаем, если мы говорим про наш гипервизор, про AHV. Хотя технически OpenVSwitch, который мы используем, ну, мы его сильно зарабатывали, но тем не менее это OpenVSwitch ветка, соответственно, технически он поддерживает, например, тот же VXLAN. Для версии нашего облачного решения VXLAN поддержка есть, но мы недовольны самим VXLAN-ом как таковым и другими протоколами оверлея, потому что, ну, тот же VXLAN бывает зачастую проблема, например, совместимости решений различных вендоров. Сейчас это более-менее уже отлажено, но тем не менее есть ряд вещей, которые нам в VXLAN не нравятся. И идеологически на рынке уже бурление где-то лет 5 происходит. Все крупные вендоры, Microsoft, VMware, Cisco и прочие, сошлись к тому, что VXLAN пора на пенсию, это будет Genif. Genif — это, соответственно, новое поколение Лэринга, и мы планируем в операционке в обозримом будущем включить поддержку Gini, потому что на текущий момент наконец-таки, в принципе, это все более-менее устаканилось, есть еще некоторые шероховатости, в том числе с OpenVSwitch, но, в принципе, жить уже можно. То есть в определенный момент Лэринг для нашего гипервизора появится, и, я бы сказал, достаточно скоро, потому что, особенно для телекомов, для больших провайдеров, ну, например, мы общались с DataLine в России, Лэринг, конечно же, обязательно. Это безусловно, это неоспоримо. Соответственно, просто некий переходный момент. Ну, опять же, если взять, например, продукцию VMware, тот же самый NSX, то есть NSX, которая была куплена в VMware, сторонний продукт. Изначально он был правильно и красиво написан, потом VMware переделал его в NSX-V с VXLAN-ом и прочими плюшками. В итоге поняли, что накосячили, и сейчас активно проталкивают NSX-T, который, собственно говоря, Genif в том числе использует. То есть все вендоры более-менее сходятся к тому, что Genif — это все-таки настоящее будущее, а мы просто не хотим ресурсы тратить на поддержку VXLAN.
Кроме инкапсуляции и декапсуляции, какой еще функционал у вас поддерживается?
Из интересного, например, если уж по сети говорить, то это распределенный фаервол. То есть мы, опять же, без использования инкапсуляции, мы сделали поддержку распределенного фаервола, это флоу-технология, дальше другие фишки идут, то есть рутинг распределенный и прочее, это все планируется. Пока сделали фаервол распределенный, но если кто-то, например, инсталлировал NSX, знает, что это очень сложно, очень дорого, обычно требуется масса знаний, то в нашем случае это всегда встроено, то есть операционка с самого начала поставляется со встроенным распределенным фаерволом, просто надо включить, это нажатием одной кнопки делается, и за счет того, что мы не используем Лэринг...
Это в какой версии?
Это уже давно, это уже больше года на самом деле. То есть все текущие версии это уже встроено, называется технология Nutanix Flow. Соответственно, и в общем, еще раз, планов достаточно много по развитию, и это сделано намного, на порядке удобнее, например, чем конфигурация NSX, это все делается визуально, то есть вплоть до того, что вы можете включить режим самотренировки системы, Flow тренируется и показывает вам прям в браузере в реал-тайме все потоки данных, какие у вас внутри инфраструктуры, и дальше вы можете, например, на тренированную политику включить enforcing, и тогда все, что не вошло в политику, не будет проходить. Ну, это, естественно, все можно тюнить.
Максим, а shaping, балансинг, мультитенантность, что из этого есть?
Ничего. Соответственно, пока только firewall. Но есть нюанс.
Так, а сайт-то-сайт VPN и организация связи между паблик-клаудами и...
Все наружу, все через роутеры, которые внешние.
Тут есть интересный момент. Версии для... То есть Nutanix за облако, это уже все встроено. То есть там встроено в том числе, например, VPN. Для обычных людей доступная версия пока нет того же VPN, но в ближайшее время, в этом году, запланировано слияние веток.
А Firewall там есть стандартный?
Firewall, конечно же, есть. Firewall везде есть. Слияние веток облачной ZAI и обычной запланировано в этом году. То есть, де-факто, многие фичи сейчас приедут, мы их обкатали на публичном облаке, и сейчас приедут в Enterprise к обычным людям, потому что некоторые технологии, в принципе, проще и лучше сначала на публичном облаке обкатывать. У нас есть спецкоманда, которая, собственно говоря, этим занимается. То есть на текущий момент объективно есть распределенный фаервол по сетевым плюшкам продвинутым и ряд других технологий, например, чейнинг. То есть можно включить, если интеграция, например, какими-то IDP внешними или плюшками типа IBM QRadar, то можно включить режим, когда просто трафик виртуальных машин автоматически перехватывается прямо на уровне хоста и отправляется принудительно в сторону или копия, или полностью flow поток отправляется в сторону сетевой железки, это может быть IDP, прочие фаерволы, балансировщики и прочие радости. То есть это тоже фишка поддерживается, очень удобно и хорошо. Остальное приедет через некоторое время, над, скажем так, сетевой частью идет активная работа, но пока есть еще что добавить. Из интересного, опять же, так как мы не используем Лэринг для того же фаервола, Тесты, например, делал я лично, сравнивал NSX, VMware с NSX и Nutanix с Flow. Сделал я это на Амазоне. Там одинаковые железки, это i3 Bare Metal. И VMware, и Nutanix поддерживают работу на публичных облаках, то есть на Амазоне можем работать и Nutanix, и VMware. Я увидел интересные очень цифры, десятки процентов нагрузки процессора на простейших сетевых, ну там 10 гигабит виртуальная машина генерит. В это время Nutanix Firewall загрузка несколько процентов всего. Я, насколько понимаю, за счет того, что VXLAN инкапсуляция занимает все-таки процессорное время, хотя аппаратно в том числе акселерируется современными сетевухами, то, в общем-то, это сильно добавляет нагрузки на процессора. Поэтому мы, например, для, еще раз, для фаерволинга не используем инкапсуляцию, ни VXLAN, ни прочее. То есть мы это сделали по-другому.
А вот такой вопрос. А что у вас есть для защиты гостевых операционок и прочего с точки зрения, когда ты арендуешь где-то в ЦОДе или еще что-то 5-10-50 хостов обыкновенных Bare Metal и разворачиваешь на них свое приватное облако? Есть что-то, что позволяет защитить, быть уверенным в том, что админ такого дата-центра не придет и не будет сливать твои данные?
Безусловно, но это нелегально в России. Ну, полушутка на самом деле, то есть встроена поддержка как аппаратного, так и программного, так и двойного криптования AES-256. На производительность это не влияет практически вообще, потому что современные процессоры интеловские, все это умеют делать аппаратно, но и не только интеловские, и Power умеет делать, и AMD. Соответственно, то есть любая инсталляция на современном железе, можно просто включить программное криптование, и тогда админ пришедший, или там, как в России, маски-шоу пришедшие с бензопилами пилить решетки в кейджи, соответственно, уйдут ни с чем, то есть уйдут без данных. Но, к сожалению, криптование по АЭС это в России отдельная веселая история. Хотя она больше применима к программно-аппаратным средам, а Nutanix на сегодняшний момент, в отличие от того, как было в начале, то если раньше можно было Nutanix купить только как ПАК, то есть программно-аппаратный комплекс, то Nutanix на сегодняшний день практически все вендоры на рынке пришли к нам, договорились. Последний сдавался Hewlett Packard HPE. Теперь официально HPE можно с Nutanix купить. Ну, осталось только Cisco, которая с нами воюет пока что. Соответственно, можно купить как программное обеспечение. А насколько я знаю, но я, опять же, не в России живу и законодательство до конца не знаю, но эту тематику, что программные средства отдельно закуплены, там можно использовать криптование. Но, короче, техническая возможность есть. Законность в России применения под вопросом, потому что де-факто закриптованные по ОЕСу данные, ну, русские службы и не службы или админ ЦОДа получить доступа не смогут по определению. И это двойной уровень. Есть аппаратное криптование, то есть это когда у вас есть жесткие диски и SSD с поддержкой, там чип просто стоит для аппаратного криптования. Есть программное криптование, когда это делается чисто на уровне файловой системы Nutanix с программным процессором, поддерживается встроенный менеджмент ключей, то есть key-сервер может быть встроен в операционку, он у нас есть, или это может быть внешняя железка, а железка может стоять, между прочим, очень далеко, в том числе и не в России, например, технически. Соответственно, и можно миксовать, то есть можно быть аппаратное криптование включено, плюс еще поверх него и программное, то есть это два вложенных, получается, уровня криптования. Это все поддерживается, и 100% фич с этим работает. То есть, в отличие от того же, например, Весана или других продуктов, где в зависимости от конфигурации железа пропадают какие-то ценные фичи, ну, например, на гибридном сторидже нельзя, например, дедупликацию или компрессию включить на Весане, то у Nutanix все фичи доступны в любой конфигурации, в том числе, если у вас криптование, то оно не мешает ничему, то есть поверх полностью закриптованного кластера может работать совершенно спокойно, продолжать все остальные фичи. Соответственно, но, опять же, при включенном криптовании эффективность дедупликации или компрессии может резко упасть по понятным причинам. Соответственно, тут как бы некие трейд-оффы есть. Соответственно, что еще?
пострадала ли производительность в связи с последними уязвимостями Intel? Ну, даже те, которые год назад были. Насколько?
Безусловно, то есть это мы все гребем в одной лодке, то есть некоторые из проблем вообще совместно, мы работаем с тем же Intel на высочайшем уровне, точно так же, как другие вендоры крупные, или VMware, или Microsoft. Ряд вещей в свое время совместно находили с Intel, то есть мы все в одинаковой ситуации, объективно говоря, производительность безусловно упадет. То есть, опять же, последняя сейчас проблема, ее вылечить полностью можно только если полностью отключить гипертрейдинг. Соответственно, отключение гипертрейдинга в зависимости от типов нагрузки может привести там спокойно там, от очень маленькой просадки до там, спокойно 3%, 30% можно потерять. Гипертрейдинг, кстати, отключение лечит еще и предыдущие проблемы большинства. Но для многих интерпрайзов это неприемлемо, такая резкая просадка, поэтому все еще в том числе стараются найти программный обход. Опять же, примерно плюс-минус просадка будет производительности одинаковая у всех. Соответственно, например, для последней проблемы, что мы сделали, в том числе на гипервизор, когда работает шедулер, то он старается размещать виртуальные машины так, чтобы блоки памяти к ним привязаны, через это можно как раз атаковать, чтобы регулярно и рандомно менялись, к примеру. То есть есть технологии, которые позволяют быстренько перепривязывать блоки в памяти, соответственно, получается, как бы память назначенной виртуальной машине регулярно скачет туда-сюда. И это резко усложняет возможность эксплуатации этой дыры, но не убирает полностью. То есть, еще раз, по-честному, для всех вендоров, что бы они ни заявляли, единственный способ полностью сейчас вылечиться – это выключать гипертрейдинг, что, в принципе, некоторые делают, или, соответственно, ждать нового поколения процессоров. Или использовать альтернативную архитектуру, тот же AMD, последние процессоры сейчас, как минимум, последней дыре не подвержены. То есть тут как бы магической пилюли, к сожалению, предложить не могу. Естественно, мы все в курсе, у нас есть security-бюллетени, которые регулярно рассылаются всем клиентам, где полностью открыто и по-честному все расписывается. То есть уровень рисков оценивается, показывается, соответственно, и что делать. То есть еще раз, последняя версия операционной системы минимизирует риски, то есть эксплуатация становится крайне проблематичной этой дыры, но все равно теоретически возможной, поэтому если вот жестко нужно 100% решить вопрос, то выключаем гипертрейдинг и молимся, чтобы дальше еще никто никаких дырок не нашел в железе.
Максим, еще вопросик, чисто от меня, так вот, ради интереса. А почему у вас внутри используется сетка 192.168.5.0/24 совместно с IPv6? Вот это вот для меня прям, почему не только IPv6?
IPv6 пока на самом деле используется только для инсталляции, исторически сложилось, мультикаст DNS использовался, соответственно, в работе IPv6 пока не используется. То есть мы поддерживаем, естественно, IPv6, но весь трафик бегает.
То есть при установке можно включить, а потом вырубить благополучно?
Да, 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 да. IPv6 выключаете, и все будет прекрасно работать. Сетка, исторически так тоже сложилось на самом деле. То есть...
Потому что я ржал на самом деле, когда увидел.
Дело в том, что надо понимать архитектуру Nutanix. Почему мы, например, мы единственно нормально работаем с 4 гипервизорами без проблем? Де-факто мы обманываем все гипервизоры, кроме собственного, например, Share Storage. Если говорить про внутренности, все равно затрагивали, есть интересный момент. Это примерно выглядит как змейка. Помните, игра была на этих кнопочных телефонах, на Nokia там и прочее, змейка, где вот главное не укусить себя за хвост. Соответственно, перед нашими инженерами, перед нами стоял вопрос, как сделать так, чтобы, с одной стороны, мы не модифицировали ядро гипервизора, то есть, например, Висаны, Microsoft-овский программный сторож, почти все остальные решения, они лезут на уровень ядра операционной системы. Тем не менее, в свое время был святой завет, как бы чем меньше ядро, или еще лучше микроядро, тем надежнее и безопаснее. То есть все надо выносить в user-land, в том числе из-за того, что в ядре, например, контент-свитчинг процессора очень дорого обходится. То есть, когда вендоры большие, например, та же VMware рассказывает, что в ядре, если сидишь, то будет все быстро, ну, у профессиональных разработчиков или инженеров это вызывает только ехидную ухмылку. Соответственно, и задача была не залазя в ядро, при этом сделать хранилище, которое бы понимала нативно та же ESXi, ну и потом Hyper-V, потом другие. То есть вопрос как бы сложно решаемый, мягко говоря, потому что даже сама VMware его нормально не решила. Они порезали в ядро, сделали проприетарные драйверы и файл-систему. И то не они, это сторонний разработчик был. Соответственно, что мы сделали? То есть это реально выглядит как змейка, которая себя за хвост кусает. То есть есть гипервизор стандартный, он умеет работать, например, в ESXi умеет работать с NFS, iSCSI, ну и блочными, iSCSI по сети или просто блочные устройства, FC Storage Shared. Соответственно, мы говорим о том, что сетевой Shared Storage, поэтому используем сетевой протокол. В данном случае у VMware это только NFS, NFS 3 или 4. Кстати, заметка, что многие путают, но NFS 4 никакого отношения к NFS вообще не имеет. Абсолютно новый протокол, просто решили назвать его тоже NFS. Если первый, второй, третий — это эволюционное развитие, то четвертый — это совсем новый протокол. Но использование его на VMware, на ESXi примерно нулевой смысл, потому что самая главная фича протокола — мультипоточность. VMware так и не решили. То есть 4.1p NFS поддержка фич не реализована, то есть это также однопоточное монтирование. Это важно в дальнейшем. Соответственно, мы берем NFS 3 и думаем, как же его представить гипервизору. Значит, что мы делаем? Внимание, красивая схема. К сожалению, нет доски нарисовать, но красиво это сделано. То есть, есть ядро гипервизора. Есть гостевая виртуальная машина, наш виртуальный контроллер. То есть вся программная логика Nutanix, в отличие от большинства других вендоров, она работает в изолированной виртуальной машине. Дальше магический пас. Мы аппаратным функционалом PCI-шины процессора мы пробрасываем PCI-устройство, PCI-карту в гостевую виртуальную машину нашу, в наш контроллер. То есть контроллер видит нативно, напрямую, на полной скорости PCI-устройство. Что это за PCI-устройство? Это может быть ультрабыстрый флеш, например, Optan, NVMe. Это может быть SAS-адаптер, то есть тот же там LSI Logic, например, соответственно, на который уже подключены диски. Соответственно, мы используем прямой, еще раз, PCI-проброс в виртуальную машину. Это важно для понимания. Дальше мы уже внутри виртуального контроллера нашего работаем с этими ресурсами дисковыми на прямой полной скорости шины PCI, де-факто. Соответственно, дальше мы создаем программный сторож. Программный сторож, соответственно, создается, между собой коммуницируют виртуальные контроллеры в сети. То есть это как BitTorrent работает, то есть нет единой никакой точки. Все виртуальные контроллеры между собой коммуницируют точка-точка де-факто. Но не все между собой, а на самом деле, если дальше копать, то по логическому кольцу новой SQL-базы Cassandra. То есть де-факто с соседями по кольцу, но это не обязательно физические сервера соседи. Это могут быть разные раки в дата-центре, например, потому что, опять же, есть ряд технологий типа RAC-Awareness. Но логически, представьте, нарисуйте себе картинку, есть кольцо логическое, безлимитно расширяемое. Это может быть 3 узла, это может быть 1 000 000 узлов в кластере. Это, соответственно, узлы — это сервера, ноды, и там работает NoSQL инстанс на каждом, и логически каждый инстанс NoSQL общается с соседями логическим по кольцу. То есть нет вообще в принципе единой точки, которую можно перегрузить или которая будет являться точкой отказа, в отличие от традиционных, например, три-тир архитектур.
Но при этом, при всем, я думаю, на CVM-ку памяти надо будет выделить очень много.
Мы очень эффективны в этом смысле, то есть 32 гигабайта АЗУ хватает вообще для любых чудес, которые умеет Nutanix. Конкуренты при этом требуют там больше 100 зачастую гигабайт, а то и больше. То есть вот, насчет памяти мы как раз не жадные. То есть 32 — это вот золотой стандарт. На самом деле можно меньше, если не использовать там супер наворотов. Соответственно, то есть мы получаем логическое кольцо, организованное нашими виртуальными контроллерами. гипервизор из XI ничего не знает про то, что это там какой-то там странный распределенный сторож. Что делает гипервизор? Соответственно, виртуальный контроллер, который сидит на конкретном узле, вот на каждом, использует вот эту как раз сетку 192.168.5.1.5.2 для того, чтобы прикинуться shared storage, традиционным NFS-сетевым storage. То есть обманывает гипервизор, де-факто, в хорошем смысле. Адрес везде одинаковый. То есть, соответственно, 5.1 и 5.2. Так как адрес везде одинаковый на всех узлах, но эти адреса не уходят в общую сеть, это виртуальный коммутатор поднимается на каждом сервере, коммутатор между виртуальным контроллером и гипервизором, то адреса везде одинаковые, но они в физическую сеть не светятся. Поэтому, но гипервизор про это ничего не знает. Гипервизор монтирует по одинаковому адресу сторож, и поэтому считают его shared. А на самом деле монтирование по этому адресу на каждом узле — это отдельный поток. Вот у вас 100, например, узлов в кластере, соответственно, 100 потоков получается, 100 монтирований по NFS-у третьему будет выполнено, то есть на каждом сервере будет выполнено локальное монтирование с локального контроллера. То есть вы видите, почему я говорю, как змейка получается, потому что гипервизор аппаратно пробрасывает дисковые ресурсы в виртуальный контроллер. Виртуальный контроллер делает из этих дисковых ресурсов локальных, объединяет их по сети с другими контроллерами в единый мегапул хранения информации. И дальше обратно презентует это гипервизору, но уже в виде shared storage. То есть это достаточно занимательная архитектура. И чтобы это сделать, безусловно, нам нужно было выбрать какую-то сеть типовую. Ну, де-факто, по случайным образом посмотрели распределение сеток приватных, наиболее часто используемых, убрали, то есть осталось вот редко используется, но в продакшене у народа 5.2. Просто исторически сложилось.
У меня так забавно было, у меня пересеклось с пятеркой.
Да, к сожалению, бывает, то есть, ну, нет в мире идеала, как бы, соответственно, тем более у нас уже там по 20 тысяч клиентов и сотни тысяч узлов инсталляции в мире. Да, откровенно, изредка бывает. Ну, вот такая вот история. Но хотя бы есть объяснение, потому
что... Но в целом решаемый вопрос, это не страшно.
Ну, надеюсь, стало понятно, зачем нам это нужно было. То есть мы таким образом все гипервизоры можем без вмешательства в работу гипервизора, то есть берете стандартный, качаете с сайта VMware или майкрософтовский, или Zen сервер, мы прикидываемся традиционным сторожем через вот эту сетку магическую. А для Nutanix самого HV мы пошли намного дальше, то есть у нас на каждый виртуальный диск внутри монтируется отдельный iSCSI поток. То есть мы сделали iSCSI, 100% стандартный iSCSI, превратили его в мультипоточный. Почему это важно? Простой пример. BitTorrent качаете, если вы качаете с одного клиента, ну не клиента, кто-то в сети один, например, компьютер доступен, откуда вы качаете, будет скорость одна. Если вы качаете со 100, то скорость будет совсем другая, вы легко себе забьете весь интернет-канал. То есть мультипоточность, особенно IPv4, это большая проблема, то, что один поток за счет самого, как сделан IP, протокол, в том числе там размеры стандартные TCP и UDP окошек и, соответственно, другие настройки, особенно на большие расстояния, то скорость достаточно низкая может быть. Когда мультипоточно, скорость намного выше. Поэтому даже, например, современные браузеры, интернет-браузеры на сегодня, они все мультипоточные соединения. То есть, если вы там Chrome какой-нибудь запустите, то на самом деле в несколько потоков скачивает веб-сайт, там отдельно картинки, отдельно контент, отдельно еще что-то, и это намного быстрее работает. Соответственно, идеологически мы переделали iSCSI архитектурно на Nutanix. Это одна из фич, которых ушло, мы далеко ушли от KVM стандартных и прочих решений, в мультипоточные. Если, например, у вас работает 100 виртуальных машин на сервере, на узле, и там у вас 200 виртуальных дисков у них, то будет 200 потоков iSCSI на этом сервере. И даже если сервер локальный, например, недоступен контроллер во время апгрейда или еще чего-то, мы эти потоки просто переразмазываем по кластеру. В итоге получается просадка производительности только в размере одного узла. И при этом апгрейде софт, например, нутанисовский, вам даже не надо рестартовать сервер. Ваши виртуальные машины продолжают работать на сервере, просто временно уходит в сеть вот вывод. В отличие от остальных всех решений, где, если сидит на уровне ядра, соответственно, SDS, тот же vSAN, то в итоге надо полностью, поставив патчи, надо ребутить хост. То есть в этом смысле Nutanix архитектура, опять же, намного грамотнее сделана.
А что с оркестрацией контейнеров? Будет ли, есть ли мысли на тему того, чтобы сделать единое место, чтобы запускать не только виртуалочки, но и контейнеры?
Люблю этот вопрос. Сейчас в Риге буду выступать на DevOps-конференции, как раз про это рассказывать. Соответственно, никто не идеален. Мы 2 года назад уже занялись контейнерной виртуализацией, то есть это был ACS, Acropolis Container Services. Мы, соответственно, сделали это на базе Docker Swarm и поняли, что ошиблись. Но на тот момент, как оправдание, была большая война контейнеров на рынке. И тут выехал Google на белом коне с Kubernetes, причем так мощно выехал. Kubernetes — это де-факто уже 4-е поколение шедулера, то есть Google давно внутри себя использует, тогда это еще не называлось Kubernetes, но использует контейнерную виртуализацию, де-факто 100% практически виртуализировано все. И они выехали с Kubernetes, отдали его в паблик, то есть в Cloud Foundation сейчас. Соответственно, и все поняли, что Kubernetes побеждает, причем за один год просто все остальные, ну, де-факто вынесли с рынка, то есть Kubernetes практически 100% стал. Так как мы люди быстро учащиеся, то мы поняли быстро, что на Docker Swarm это не будет лететь, и заключили партнерство глобальное с Google, то есть если погуглите, то найдете новости. Соответственно, мы решили переписать полностью наш контейнерный продукт на Kubernetes. То есть он уже вышел, это называется Nutanix Carbon, почти как Carbon, но на K начинается, не на C писать, если правильно. Который внутри себя использует как шедулер, как оркестратор именно движок Kubernetes, причем одновременно поддерживается несколько движков, то есть, например, 3 последних версии релизных. Вы можете одновременно поды в кластере Nutanix гонять на разных версиях Kubernetes, что очень удобно, опять же. И, соответственно, это все включается одним кликом. То есть вместо того, чтобы ставить Kubernetes и пачку обвесок всяких, то есть Grafana всяких, FluentD и прочее, просто одним кликом включается движок Kubernetes, Carbon Nutanix, и да, получается гибридное сразу у вас облако, то есть встроенный функционал, он, кстати, бесплатно встроен, так же, как мы считаем, виртуализация должна быть бесплатная, то есть наш слоган No VTax, то есть это подколка в сторону остальных больших вендоров, которые до сих пор пытаются продавать виртуализацию. Соответственно, вы можете запускать гибридные приложения, и я считаю, за этим будущее однозначно и даже настоящее. Если, например, большие тяжелые базы данных, какой-нибудь Oracle Rack или Microsoft там, SQL файлового кластера, запускать в контейнерах, это, скажем так, спорная идея, то для stateless особенно приложений контейнерная виртуализация идеально подходит. Поэтому, разворачивая приложение тем же нашим оркестратором Calm, безусловно, самый красивый и, я бы сказал, правильный подход — это частично там, где stateful, особенно тяжелые приложения stateful, это разворачивается полноценная виртуальная машина, полноценная виртуализация, которая, кстати, более безопасна, об этом пару слов тоже скажу. Там, где stateless приложение и можно выделить, разбить на небольшие определенные куски, там, конечно же, контейнерная виртуализация, то есть Docker Kubernetes прекрасно работает. Но, опять же, в том числе, например, чуть меньше безопасность, потому что, когда у вас аппаратная виртуализация, то она аппаратная, собственно говоря, мыло-мыльная, и в том числе средства безопасности продуманные аппаратно, то программная виртуализация — это де-факто у вас одно ядро операционной системы, чаще всего Linux, но, может быть, и Windows, например, уже занимается нарезкой на ресурсы, и, соответственно, обеспечение безопасности.
Драйвер Persistent Storage уже появился у Nutanix под Kubernetes?
Давно, конечно. То есть это все есть, это все встроено, причем на новом API это сделано. Раньше это был хак, потом у Kubernetes появилась поддержка нормального API для Persistent Storage, и оно у нас уже есть. То есть это все я даже не распространяюсь, потому что это по умолчанию должно быть нормальным решением. То есть можно погуглить, опять же, Nutanix Carbon, только первая буква K. Соответственно, все увидите. То есть это все уже в продакшене используется, GA вышел, много планов, как добавить множество других фич. Ну, к примеру, будем в том числе даже в плане есть поддержка 3D-адаптеров проброса, потому что можно Big Data приложение или Data Lake приложение, можно уже акселерировать, в том числе с GPU. То есть мы, например, даже это планируем сделать. Windows контейнер поддержкой сделать. То есть на этот год roadmap очень большой. Но первая версия GA появилась уже, то есть это полноценная контейнерная виртуализация на Kubernetes. Можете только на ней, можете, соответственно, гибридно. Я верю в гибридный подход, как гибридно-приватное и публичное облако, так и гибридный подход к виртуализации, когда полноценные виртуальные машины или контейнеры.
Вы пробрасываете в виртуальные машины только какие-то конкретные типы адаптеров, или вы можете пробросить целиком какое-то устройство?
Идеология в том, что мы не хотим ограничивать мобильность приложений. То есть мы это называем мобильной фабрикой, то есть Data Mobility Fabric. То есть они, если приложение какое-то привязывается к каким-то аппаратным средствам в каком-то сервере, это, в нашем понимании, плохой дизайн архитектуры. Соответственно, для vGPU, для NVIDIA, существует решение. Сейчас мы выпускаем. Я, кстати, насколько помню, у ESXi этого нет, но надо проверить. Есть Xen Server, точно. Поддержка, когда живая миграция виртуальных машин с vGPU, то есть у NVIDIA есть технологии, которые синхронизируют, так же, как обычная vMotion синхронизирует статусы процессора и памяти, то NVIDIA выпустила на уровне драйвера поддержку, соответственно, синхронизации стейтов адаптеров, GPU-адаптеров между серверами различными, то есть, де-факто можно живую миграцию делать виртуальных машин между различными физическими узлами кластера. Соответственно, поэтому мы сделали поддержку vGPU, ну, в том числе 3D-видео, научные вычисления и прочее. Но остальные PCI-устройства, кроме vGPU, мы поддержку не делаем. Это принципиальная позиция, так как, например, USB не пробрасываем. То же самое, если USB проброшен локально на сервере, ключик какой-нибудь, то если сервер умер, то это вызывает, мягко говоря, проблемы.
У меня на работе очень большое количество приложений используют виртуально-сетевые адаптеры. Планов никаких нет на них.
Если есть кейс, когда, то есть мы, компания-то, в общем-то, клиентоориентированная, мягко говоря, то есть в первую очередь делается фича, если есть реальный спрос на нее. То есть технически проблем больших нет. HV сам по себе PCI-устройство пробрасывать может, но пока это сделано только для vGPU. Если, например, мы понимаем, что есть кейсы реальные, когда используется проброс, соответственно, сетевых адаптеров, то это можно обсудить. Там много, на самом деле, нюансов, в том числе сейчас Intel новое поколение, соответственно, сетевых устройств встроенных выпускает. Там, например, уже не RDMA, а улучшенный RDMA, к примеру, и многие вещи можно решать, на самом деле, без проброса PCI-устройства, а именно за счет DPDK, например, RDMA того же и прочих, которые позволяют получить очень быстрый доступ к сетевым адаптерам, но при этом не использовать именно проброс PCI. В общем, это сейчас... У нас нет ничего, что 100% бы мы сказали нет, и никогда не будет. Пока планов особо не было. Если есть бизнес-кейс хороший, то это всегда обсуждается. То есть у нас постоянно каждые несколько месяцев идет ревью функциональности операционной системы, и как раз мнение клиентов, пожелания клиентов, это в первую очередь, соответственно, учитывается. То есть за ваши деньги любой каприз. Посмотрим. То есть если технически есть такой кейс, то можно посмотреть, обсудить.
Угу. Ну, Максим, я работаю в телекоме, и для нас вот именно низкая латенси и работа высокоскоростная с сетью, 40-гигабитные адаптеры, это вот как раз то, что нужно для телекома.
Понимаю, верю.
Я немного вернусь назад к виртуализации. Хотел уточнить, fault tolerance такой типичный VMware у вас поддерживается полноценно, ведь я правильно понял, да?
Нет, нет. Именно FT, именно конкретно FT не поддерживается. Технология это скорее маркетинговая, потому что массу ограничений в себе несет по количеству ресурсов.
Да, там маленькие виртуалки, но тем не менее.
Да, то есть мы скорее исповедуем как религию это Pareto Law, закон Паретто, то, что 80% клиентов используют 20% функционала. То есть FT чаще всего это ошибка дизайна, то есть приложение чаще всего, опять же, что приложение приходится защищать с помощью FT. Хотя сам KVM родной, большой, навороченный, поддерживает FT. Там есть несколько проектов, то мы решили FT не делать. Также, например, до сих пор мы не сделали переподписку по памяти. Потому что переподписка по памяти, там есть пару нюансов, которые снижают безопасность. То есть есть аппаратные, опять же, нюансы, которые в теории позволяют атаковать память, получить доступ к памяти других виртуальных машин. То есть мы в этом смысле достаточно уперты, делаем все по максимально безопасному варианту. Но FT решили не поддерживать, потому что это требует очень много ресурсов на поддержку, но при этом менее 1% клиентов мы опросили реально используют FT, и то использование это чаще всего там 1.5 виртуальных машины.
Да, FT это не веб-скейл.
Да, абсолютно. И я даже могу, как мне просили иногда смешные и интересные моменты рассказывать. В принципе, секрета здесь нет. Но, например, изначально компания не планировала даже делать поддержку, например, Disaster Recovery. Хотя сейчас она у нас одна из лучших или лучшая на рынке, то на тот момент мы не планировали. С мотивацией простой, что для true веб-скейл приложения это не нужно. Ну, то есть, когда там в Амазоне просто виртуальные машины разворачиваются, это все автоматизировано, то есть DR, в данном случае не, именно полноценный DR со снапшотами, там, с копированием данных и прочее смысла не имеет. В итоге мы быстро поняли, что клиенты совершенно другого мнения об этом. Особенно оказалось, что веб-скейл приложений очень немного, а 5 лет назад их было совсем немного в Enterprise. Это сейчас даже HANA даже можно быть как вертикально масштабируемый, так и горизонтально масштабируемый. То мы сделали поддержку полноценного DR. Но опять же, например, год назад поняли, что мы хотим сделать это лучше, и новую технологию выпустили, Nutanix Leap называется. Прыжок, Quantum Leap, квантовый прыжок, соответственно, переход мы сделали Leap. И теперь хорошая новость, фича сейчас выходит, будет, например, синхронная репликация виртуальных машин. То есть, так как у Nutanix нет реально Data Storage как такового, мы оперируем на уровне виртуальных машин, то можно будет сказать, вот, например, вот эта виртуальная машина реплицируется синхронно в другой сот.
И будет реплицироваться что? Содержание дисков?
Да, то есть виртуальных дисков это не репликация стейтов, но зато поддерживается живая миграция. То есть можно будет сказать на лету live migration сделать виртуалки с этого кластера на этот кластер. Причем кластеры могут быть как в одной стойке, так и в разных содах на 300 километров разнесены. Причем работать на разных совершенно железках, так как у нас все software-defined, то в отличие, например, от метрокластеров всех вендоров, которые, ну, например, на этап метрокластер поднимаете, у вас должно быть одинаково идентичное железо с двух сторон. То в нашем случае здесь никаких вообще таких ограничений нет и не может быть. Просто живая миграция между, соответственно, любыми кластерами на любом железе, безусловно, должна быть одинаковая архитектура, а то мне там попытаются они за язык поймать, то есть с Intel на Power живая миграция невозможна. Соответственно, так Live Motion можно сделать между содами, между разными кластерами. Эта фича уже сейчас внутри Technical Preview, следующая, наверное, 5.11 или 5.12, мы ее релизнем для всех. Это, наверное, последняя.
А сетевые сессии мы потеряем или не потеряем?
Нет, не потеряете, соответственно, это как раз все хорошо. Но, естественно, если растягивать L2-сетку, если вы IP-адресацию меняете на другом кластере, то, безусловно, это будет дроп. То есть здесь чудес не может быть, если только у вас не сверхумный какой-нибудь балансировщик стоит, который умеет сессию переоткрыть, то есть держать сессию с клиентом, а с сервером переоткрыть сессию на новом IP-адресе.
Но если что, вы можете IP-адрес внутри поменять для машины.
Да. То есть у нас runbooks полноценные уже появились как раз вот в Leap. Это была фича, которую ждали многие, то есть включая Платон, например. То есть теперь runbooks полноценно есть. Что это означает? Можно запрограммировать четко последовательность действий при, например, disaster recovery процессе. Если авария сода произошла, то какие виртуальные машины стартовать первыми, там, какие IP-адреса назначать и прочее. Но если вы L2-сетку растянули, в принципе, аппаратно это делается на чем угодно, там, Cisco, Arista, там, те же Genif или VXLAN, то, соответственно, тогда как бы сессии обрывать не надо, потому что можно на живую мигрировать. То есть даже Arista Networks, которая, я считаю, сейчас, да и не только я, рынок считает, намного лучше, чем Cisco, прекрасно это все делают на лету. Де-факто через VXLAN умеют соединить любые два порта в SOD-ах, превратить их в единое U2 домен. Соответственно, надо дальше, причем прокидывают все, включая мультикаста и бродкаста, через любой L3 линк. Ну, я думаю, как в телекоме вы работаете, вы это все прекрасно знаете. То есть это была живая миграция виртуальных машин и синхронизация. Это была, наверное, последняя крупная фича, которой не доставало ряду клиентов в HV. Причем, еще раз, мы это сделали через любой L3 линк. То есть, если большинство метр-кластеров на рынке сейчас требуют темной оптики между содами, то нам лишь бы было соединение. То есть IPv4, L3 link, и, безусловно, если темная оптика, это тоже будет работать без проблем, то есть это L2 домен один. Если это, соответственно, какой-то длинный L3 link IP, то тоже будет работать. То есть что мы ограничиваем, это просто ради round-trip time RTT, то есть до 5 миллисекунд RTT, и для админов хорошая новость, то что метр-кластер Nutanix, как обычно, у нас все одним кликом настраивается, то есть просто задаете IP-адрес удаленного кластера, ну то есть кластера в другом соде, например, мы подключаемся, проверяем RTT, если 5 миллисекунд или меньше, мы зелененьким показываем, что можно нажать Next, и все.
30 километров проверили, поехали дальше.
Да, то есть в этом смысле поднимать метрокластеры, ну, например, я видел документы по метрокластеру, но, опять же, любимого NetApp, у них очень хороший, кстати, метрокластер для традиционных решений, книга больше 300 страниц. То есть Nutanix это wizard из двух страничек, даже не страничек, это табов, потому что там, в принципе, настраивать нечего, то есть операционка сама все делает. То есть любой админ любого класса, в принципе, на Nutanix метрокластер сейчас на HV сможет включать. Но это именно не метро, то есть это метро availability, если правильно, потому что метрокластер традиционно это синхронизация storage. То есть они работают на уровне storage, синхронизируются между собой в Луну, например, то Nutanix HV сейчас метро это именно на уровне виртуальных дисков, ну или, соответственно, если контейнеры, то у контейнеров свои виртуальные диски используют тоже.
Вопрос еще такой, как происходит работа со сториджем в тех случаях, когда объем виртуальных дисков, виртуалок на хосте больше, чем объем локальных дисков на хосте? И вообще, можно ли такое сделать?
Можно и нужно, отличный вопрос, потому что часть, скажем так, конкурентов до сих пор бегает и рассказывает, что если упереться в объем локального сториджа, то все будет плохо. Плохо ничего не будет. На самом деле, когда места на флеш-уровне локально не хватает, то вот если Библию открыть, там есть даже Nutanix Библия, и на русском, и на английском, соответственно, там нарисована картинка, как это работает, то вот вывод уходит в сеть. Соответственно, в самом худшем варианте получается, но Nutanix частично, то есть определенная часть ввода-вывода, будет в сети, то есть это не хуже внешней хранилки All-Flash, а на самом деле лучше, потому что вот вывод размазывается по всему кластеру. Если у вас хранилки традиционные, там 2, 4, ну, есть там супер по 10 миллионов долларов, там та же EMC VMAX 16, контроллеров максимум, да, то Nutanix спокойненько размажет, там, вот у вас 30 узлов кластера есть, вот по 30 узлам вот вывод и размажется. Как BitTorrent, опять же, будет все. Плюс на каждый сервер легко можно ставить до 8, например, 40-гигабитных адаптеров. По 2, по 4 порта карты сейчас доступны, ставите, например, 40 или 25 гигабит адаптер, скоро 100. У нас уже в лаборатории 100-гигабитные адаптеры новые есть, меланоксовские, и с Intel'ом работаем. То есть, де-факто, самый худший вариант, у нас уходит часть ввода-вывода в сеть, но операционная система крайне умна и изобретательна в данном случае. Мы поддерживаем множественные уровни тиринга, то есть Nutanix все данные при записи пишет на флеш-уровень, так называемый op-log, это журнал операций де-факто, можно сказать. Он, кстати, размазывается, то есть он не на один флеш пишет, если у вас несколько SSD в сервере или NVMe, то пишется на несколько. И при этом тиринг Nutanix встроенный, он работает inline. То есть если у большинства вендоров других вообще тиринга или нет, ну, например, Visant там нет тиринга как такового, там есть кэш уровень флеш, и есть уже уровень хранения, то Nutanix — это флеш, это первый уровень записи, это сразу полноценный уровень хранения. Он размазывается сразу тоже по разным флешкам. И если мы, например, знаем, что в сервере есть NVMe, SSD, SATA и сеть, то, соответственно, приоритеты будут... Сначала мы используем NVMe уровень, потом SSD, потом сетевой SSD, а потом уже холодный уровень. Это как пример. Соответственно, Ethereum работает постоянно. То есть, причем операционная система на упережение работает. Если видит, например, что идет бёрст и много поток рандомных новых данных пишется, то, соответственно, операционка заранее старается уводить те данные, которые охладели, выводить на холодный уровень, например. То есть всегда держится так называемый ALM, держится некий уровень, threshold, сколько флеша держать свободным на узлах, то есть чтобы быть готовым принять всплесковую нагрузку. Но опять же, есть интересный нюанс технический. При записи данных, если мы видим, что данные пишутся последовательно, sequential, то мы не пишем их на флеш, а сразу пропускаем на холодный уровень. Ну, например, льется потоком, не знаю, видеонаблюдения, какие-то там медиаданные или что-то, ну, поточные данные. И в этом смысле SATA уровень, SATA диски, например, очень неплохие, потому что если головка у них туда-сюда не бегает, а спокойненько, равномерненько движется и пишет поточные данные, то с точки зрения пропускной способности трупута диски, SATA диски, SAS диски достаточно хороши и спокойно конкурируют, например, с флешем. Флеш побеждает, безусловно, когда случайный вот вывод. Поэтому на Nutanix зачастую даже all-flash, в отличие от других вендоров, которые жестко пропихивают сейчас all-flash, мы не настаиваем на all-flash, потому что все равно дорого, ну, флеш дорогой. Поэтому все фичи, как я уже упоминал, которые есть в файловой системе, в операционной системе, они работают одинаково для all-flash кластеров, для гибридных, или вы можете иметь часть узлов all-flash в кластере и часть узлов гибридных, к примеру. Операционная система со всем этим разберется за счет того, что есть тиринг полноценный, встроенный, и который работает... Ну, то есть на рынке, на самом деле, с нормальным тирингом а-ля полторы компании. То есть нормальный тиринг — это когда он работает в реальном времени. Большинство вендоров делают решения, даже те же там, уважаемые IBM, например, или Huawei, или большинство решений остальных, они в лучшем случае сканируют storage на предмет наличия горячих блоков. Ну, то есть проверяешь, например, за последний час. То есть это бывает раз в час, это бывает раз в сутки, зависит от вендора. Соответственно, сканируется Data Store, и дальше обнаруживаются горячие блоки, в котором было наибольшее количество обращений. Дальше они кладутся на уровень SSD. Это или SSD кэш будет, или уровень хранения. То есть миграция между уровнями, она по определенным интервалам работает. В случае Nutanix она работает real-time. Это совершенно другой концептуальный подход, поэтому Nutanix изначально... самых первых версий без флеша работать не может. Поэтому, ну, иногда спрашивают, почему бы нам не нужна суперпроизводительность, нам надо, мы готовы чисто все на SATA. Нет, но Nutanix файловая система изначально создавалась с ориентацией на флеш. Это тоже такой вот некий нюанс еще. То есть, суммаризируя, если у вас заканчивается локальное место, локальный уровень хранения, никаких проблем в этом нет, будет просто использоваться сеть, но сеть будет использована намного эффективнее, нежели чем традиционное решение за счет того, что размазывается вот вывод по всему кластеру. Это, соответственно, за счет того, что у нас мультипоточная эсказия используется.
Максим, есть ли у вас дедупликация и компрессия данных?
Есть, причем двух типов. Самое интересное — это как раз отложенная дедупликация и компрессия. Про отложенное, я, опять же, так как Nutanix ДНК — это онлайн-бизнесы, еще одна технология, которую использовал и придумал Google, можете погуглить, опять же, это называется MapReduce технология. Она пришла из онлайна однозначно. Вендоры практически никто Enterprise не использует, ну, собственно, кроме Nutanix. Идеология простая. MapReduce Google изначально разрабатывал для того, чтобы эффективно использовать свои там сотни тысяч, миллионы серверов. То есть надо было научиться распределять задачи по узлам, тот самый WebScale, чтобы эффективно это все отрабатывалось. Объяснить на пальцах, по-русски говоря, очень просто. Предположим, у меня есть большая масса спичек. Мне надо их посчитать. Один я буду долго и нудно считать. Я беру, и у меня тут сидит 5 друзей, например, или 10 друзей. Я беру примерно на глазок, раскидываю по друзьям спички, так кучками так, распихал, и, соответственно, прошу каждого посчитать, сколько у него спичек. Так как, на, соответственно, на каждого человека спичек пришлось намного меньше, он их быстренько посчитал и назвал цифру. То есть я сделал операцию map. Я промапил ресурсы, размазал их по всем людям в группе. Дальше каждый называет, соответственно, на свою цифру, и я эти цифры просто суммирую. Это называется, собственно говоря, произошла операция reduce. То есть мы эффективно просто посчитали количество спичек, но выполнили это толпой. Соответственно, Nutanix компрессия и дедупликация уникальны тем, что могут работать по принципу MapReduce, то есть в фоновом режиме, когда данные уже, соответственно, записаны там, на максимально быстрой скорости, latency минимальная, соответственно, спокойненько кластер начинает оптимизировать, компрессить и дедупить с максимальной эффективностью, потому что скорость там не важна вообще. Начинает заниматься оптимизацией данных. Соответственно, это называется MapReduce компрессия, MapReduce дедупликация. И причем это работает на уровне всего кластера, да, кластер-wide это дедупится. И получается, что мы можем, например, для компрессии использовать, если это делается постпроцесс компрессия, то это делается с LZ4HC компрессией. LZ4 сейчас на рынке наиболее эффективным алгоритмом считается по соотношению нагрузки на процессор и эффективности на выходе, но у него есть, соответственно, разные уровни степени компрессии. LZ4 обычный, он очень быстро, но меньше компрессирует. LZ4HC, high compression, соответственно, дольше, зато лучше сжимает. И Nutanix умеет и то, и другое делать. Если, например, вы включили inline компрессию, то, соответственно, данные компрессируются сразу при записи, но используется LZ4. А если отложенную, то LZ4HC. Соответственно, мало того, Nutanix, опять же, уникален, на примере Платона расскажу. Было, когда они стартанули, четвертая версия операционной системы, мы использовали Google Snappy алгоритм. Если наберете, это гугловский алгоритм. Очень хороший, очень эффективный, потому что LZ4 на тот момент был еще сыроват. Ну, это вот как вот в VX1 и Geniev история. Мы решили, что будем использовать Snappy некоторое время. К версии 5 мы поняли, что LZ4 стабилизировался, и все наши тесты всегда проходят все успешно. Соответственно, мы решили включить поддержку LZ4. И клиенты просто проапгрейдились с 4 версии на 5. Мы в фоновом режиме перекодировали данные. Опять же, когда кластера наименее нагружены, например, ночью ресурсы процессорные появились, грузовиков меньше поехало или еще что-то. Соответственно, мы перекодировали данные, и коллеги из того же Платона увидели вдруг на пустом месте намного больше свободного места в кластере. Потому что программно определяемые технологии.
Какой типичный дедупликейшн рейт можно ожидать?
Мы не занимаемся обманом клиентов, то есть если кто-то вам гарантирует какой-то рейд, то это обман. Вендоров я могу там двух рук не хватит пересчитать, то есть почти все заявляют там, что у них есть строго достижимые параметры. Реально, в реальной жизни это может быть от нулевого до десятков раз. Это все зависит от типов данных. То есть то, что я вижу, опять же, это не коммитмент, это не обещание, то, что я вижу в реальной жизни. Тот же Платон, например, они разрешали показывать на их типовых там задачах, базах данных и прочее больше 3 раз коэффициент компрессии был. Оптимизация данных – это компрессия или дедупликация?
У меня на живую 1:2.
Да, то есть поэтому мы как раз обманом не занимаемся. Безопасным, можно сказать, при сайзинге 1.5. Это реально как бы практически всегда достижимо. Но извините, если вы храните там видеофайлы, там, не знаю, с Pornhub, то они вряд ли скомпрессируются вообще. Соответственно, поэтому мы не любим никогда, когда вот другие вендоры занимаются, что вот мы вам гарантируем 1:10 или еще что-то, и начинают туда пихать все, там, снапшоты или...
Можно подумать, в этом роликах большое разнообразие есть.
Но, тем не менее, компрессируются они, наверное, плохо. Ну, значит, не эти ролики, а какие-нибудь фильмы или еще что-то. Соответственно, поэтому я что могу сказать, что у нас самые эффективные на рынке алгоритмы оптимизации данных используются. Гарантий никаких в принципе не может быть. Тут даже, Господь Бог, ничего не гарантирует. Но если у вас данные могут оптимизироваться, то Nutanix их по самому эффективному варианту, то есть LZ4HC, дедупликация и Erasure код поддерживается. Erasure код работает по тому же принципу. При записи, соответственно, пишутся данные, не кодируется Erasure код, то есть RF2 или RF3, то есть двойное или тройное резервирование, а потом в фоновом режиме Erasure код перекодирует. Это позволяет, опять же, получить максимально высокую производительность. То есть Nutanix номер один приоритет — это надежность, доступность систем, то есть SLA, средний SLA 6.9 у нас по рынку, то есть это легко показывается, графики и прочее. Опять же, здесь нет у нас видео. Соответственно, второй приоритет — это, конечно, скорость работы. То есть мы поэтому все процессы, которые можно отложить, мы откладываем, чтобы их выполнять тогда, когда в ленивом режиме, фоновом. Соответственно, это позволяет добиться как раз тех самых выдающихся цифр по производительности, когда сейчас с последней операционной системы мы там сделали доработку ряда вещей. Я думаю, интересно про них рассказать, там 5 минут, как мы дорабатывали HV. Но как результат, например, мы сделали мультипоточными сетевые драйвера и мультипоточными сделали драйвера I/O, ну то есть дискового вывода, и получить можно спокойно несколько миллионов IOPS в одной виртуальной машине. И это не лимит. То есть, причем latency будет минимальный.
С таким количеством IOPS будем упираться в процессор, скорее всего, на большинстве приложений.
Да, по-честному, да. То есть всегда во что-то, конечно же, упор происходит. Соответственно, в данном случае это будет, конечно же, процессор, но есть вот 4-сокетные как раз для HANA и SAP NetWeaver сертифицированы. 4-сокетные платформы от Lenovo, Dell и другие будут, я думаю. Соответственно, вот на 4-сокетах попроще. Но правильно, абсолютно замечание, то, что мы можем выжать и больше намного IOPS-ов. Но не в IOPS-ах счастья, на самом деле, latency намного важнее. Поэтому, как я уже упоминал, мы даже свою файловую систему сейчас блочную под Linux разрабатываем, потому что latency X4 в том числе уже начинает немного смущать. Все равно, то есть мы самые быстрые на рынке по I/O, но мы, видя, что идут там следующие поколения флеша, это может быть архитектурным нюансом, который мы вот уже заранее решаем. И правильно, опять же, я думаю, инженеры все знают, что не в IOPS-ах счастье, а в latency, с которыми эти IOPS совершены, потому что зависимость нелинейная. Соответственно, если у вас в два раза выросла latency, то производительность BD может упасть, например, в 5 раз. Соответственно, поэтому смотреть надо в первую очередь на latency, вторую случай на IOPS. И за счет того, что мы откладываем операцию ввода-вывода, оптимизации данных точнее, то мы latency можем делать минимально-минимальной. Другие решения, особенно с проприетарными аппаратными платами, ну, например, HP SimpliVity, достаточно смешная история, но, например, HP SimpliVity, опять же, инженеры не в курсе многие, так как плата разрабатывалась лет 10 назад и до сих пор используется, то она была рассчитана на 8 килобайт размер блока данных. Если возьмете best practice, например, Microsoft SQL, то рекомендация форматировать NTFS блок данных 64 килобайта. Это best practice.
Да,
то есть
да.
Если у вас, если меньше, то Microsoft может сказать ай-яй-яй. Так вот, что делать?
Да, там 32 на старых, на новых 64.
Да. Что делает при этом SimpliVity? Разбивает вот вывод на блоки по 8 килобайт. Эти 8 килобайт блоки уже сжимает и компрессирует. А потом обратно собирает 64 килобайта. То есть это, естественно, дико влияет на latency, причем не в положительную сторону. И, соответственно, поэтому, например, там, бизнес-критикал базы данных на SimpliVity крутить — это последнее, что должно приходить в голову. Соответственно, в случае Nutanix, это называется Nutanix Elastic Data Optimization Engine, то есть эластичный, мы можем, в принципе, вот до того, что размер блока тюнить легко совершенно. И никакой магии в этом, кстати, нет. Например, дедупликация И компрессия давно, функционал требуемый поддерживается аппаратно-процессорами. То есть, например, интеловский процессор поддерживает набор инструкций, в том числе аппаратно-подсчета хэшей. То есть SHA-256, например, подсчет хэша делается де-факто одной инструкцией процессора, нагрузка практически нулевая дополнительная, и мы спокойненько на процессоре делаем то, что другие вендоры зачем-то пытаются аппаратно пихать всякие там суперплаты. То есть это вопрос просто... отсутствие даже понимания работы нормально современных, ну и понимания фич наличия современных, например, процессоров от Intel, AMD и Power. То есть, ну, во многих случаях архитектура просто и софт писались, еще закладывались там десятки лет назад, и перетряхивать вот это все тяжелое наследие как бы очень... тяжело, соответственно. Но я видел слайд интересный. VMware, например, планирует, но не обещает точно дат, переходить к архитектуре по системе ввода-вывода, как на Nutanix. То есть полноценный тиринг, журнал операций и прочее. Но это, я так понимаю, у них года 3-4, может быть, займет, а может быть, дольше. Это, в принципе, заново опять переписывать полностью VSAN с нуля. Вот.
Максим, а что по бэкапам? Вот тут у нас интересуются про Vim и там какую-то интеграцию.
Отличный вопрос. Недавно мы, совсем недавно, неделю назад, анонсировали суперпродукт, называется Nutanix Mine. Ну, Mine это, соответственно, шахта копать. Именно для бэкапов. То есть и на рынке есть история, когда есть бэкапы клиентов. Ну, например, EMC Data Domain, Rubrik, Hacity из новых, ряд других вендоров. Есть некоторые вводные. То есть, ну, клиентам нравится Nutanix с точки зрения сверхнадежного, сверхбыстрого Data Storage. И интерфейс управления очень правильный, то есть изначально написано на HTML5. VMware до сих пор нормально HTML5 свой доработать не может, до сих пор часть функций только из флеш-клиента доступны. Соответственно, нас спросили, окей, господа, но у вас все есть, вот кроме бэкап-истории. Бэкап базовый встроен Nutanix, то есть если технически вы ставите, например, выделенный кластер Nutanix с файловым сервером или объектным хранилищем там, в другом соде или даже в своем же соде, но это отдельный кластер от независимого железа, то встроенный функционал уже есть, который позволит снапшотить виртуальные машины, и как только снапшот уехал...
Маленький нюансик. Дело в том, что у вас, по-моему, поддерживается, что может быть коммерческий кластер, может disaster recovery делать как раз на CE-шк. Насколько я помню, ограничений нету.
Технически это работает, но тут есть нюанс. Техподдержка это не будет поддерживать, потому что если у вас проблема с CE, то техподдержка только комьюнити обеспечивает. Соответственно, но технически, так как это единая операционная система, то это реально будет работать на самом деле. Продолжая мысль. Соответственно, если у вас делается локально снапшоты и лежат, то это не бэкап. Ну, потому что снапшоты сделаны или лежащие на том же кластере, где сами данные, это бэкапом ни в коем случае не является. Ну, это, кстати, фишка тех же HP Simplicity, когда они локальные снапшоты называют бэкапами и говорят, что у нас 1:100 оптимизация. Соответственно, если же снапшот сделан, уехал в другое место, копия, то это уже можно говорить де-факто полноценный бэкап. Но Nutanix бэкапы не имеют там суперфич, например, там поиск внутри архива, там куча других плюшек. Соответственно, ну и плюс мы не стремимся захватывать все, что можно. То есть мы партнеримся практически со всеми, ведущими бэкап-вендорами в мире, включая Vim. И сделали суперкрутую фишку сейчас. Это Nutanix Mine. Это де-факто бэкап appliance. Это все Nutanix, операционная система Nutanix, storage Nutanix, управление Nutanix. И вы выбираете движок бэкапа, который вы хотите использовать. Например, Vim, например, Haiku, другие подтягиваются. То есть это де-факто создали специальное API для вендоров бэкапов, и они работают как движок бэкапа. Но весь интерфейс управления базовое и все настройки начальные, все выполняется из интерфейса Nutanix, ну, де-факто несколько кликов. То есть вы можете взять Backup Appliance, принести свой сот, там Nutanix у вас вообще не пахнет, вы вставляете и через там минуту уже начинаете бэкапить ваши виртуальные машины или bare metal даже. Потому что вы выбрали движком, например, Vim. Vim умеет бэкапить и bare metal, и виртуальные среды, включая нативную интеграцию с Nutanix Acropolis Hypervisor. Это очень крутая штука получилась, потому что, во-первых, резко упрощает, особенно если это не Vim, а, например, другие движки, которые сложно настраиваться, типа Commvault, резко упрощает процесс запуска бэкапа в эксплуатацию. Плюс хранение бэкапов, так как это получается scale-out история, ну, то есть, если у вас место заканчивается на бэкап-кластере, вы просто добавляете узлы с большими дисками по 8, там, по 10 терабайт. Мы уже поддерживаем для бэкапа clients. У нас проект, кстати, название был, ну, наверное, можно уже сказать, Nirvana изначально назывался, коммерческое название Mine. Nirvana — это в хорошем смысле для бэкап инженеров особенно. То есть мы поддерживаем уже железки, там, по-моему, 20 дисков по 10 терабайт может стоять, к примеру. То есть, и при этом это все безлимитно наращивается, вы можете в кластер добавлять и добавлять, ресурсы, и плюс еще легко сразу включить двойное-тройное бэкапирование. Вы можете добавить несколько кластеров на Nutanix вот, с холодным уровнем, к примеру, и бэкапить на бэкап или параллельно делать несколько бэкапов. И все это управляется из единой консоли, потому что это единая операционная система. То есть вместо того, чтобы воевать с рынком, как это, например, сделала сейчас VMware, закрыв сетевым вендорам возможность установки сетевых коммутаторов сторонних, ну, например, перекрыли кислород Cisco с их там V1000, перекрыли кислород IBM, ну, всем перекрыли, NSX свой пропихивают. То есть, де-факто, VMware движется в сторону закрытия экосистемы. Они недавно уже анонсировали, что на серверах Dell у них будут уникальные фичи только для Dell доступные. То есть, де-факто, они идут в сторону закрытия экосистемы и выпихивания всех партнеров. Соответственно, то Nutanix идет в обратную сторону. Nutanix начинался от appliance модели, сейчас идет в сторону 100% программной компании. Де-факто не идет, уже пришел. И, соответственно, мы открываем все больше и больше возможностей для сторонних вендоров крутых для интеграции с Nutanix. Вот последние анонсы как раз по бэкапам. То есть, если суммаризировать, все современные нормальные, практически все нормальные движки современные поддерживают нативно бэкап Nutanix. Это работа через API Nutanix-овский, независимо от типа гипервизора де-факто. И, соответственно, еще более крутая фишка – это Backup Appliance Nutanix Line, которая позволяет, просто выбираете нужный вам движок бэкапа, и можете бэкапить как Nutanix кластера, так и не Nutanix кластера, а что угодно.
Он, кстати, коммерческий бэкап аплайенс.
Да, жить нам на что-то надо. 6000 сотрудников уже. Я когда подключался, было меньше 100. R&D очень высокие расходы. То есть, ну, все публично доступно, вы видите. То есть на разработку продукта, ну, мы где-то, я думаю, где-то в 5 раз быстрее разработку ведем, чем остальные вендоры. И еще убыстряются темпы. Соответственно, это, к счастью или к сожалению, стоит денег, то есть все стоит денег, но опять же, когда делается backup appliance, или когда, например, выделены файл сервера или объектное хранилище, то лицензирование интересное очень. Вы не платите за железо, за процессоры, память, там что угодно, сокеты, платите по объему используемого места. То есть, например, вы взяли кластер на 100 терабайт, но используете, например, 5 терабайт. Причем эти 5 терабайт после компрессии и дедупликации и режекода. То есть, де-факто, только то, что реально физически записано на appliance, вот вы за это и платите. Соответственно, получается, что больше начинаете расходовать, вы просто лицензию апгрейдите. То есть это по capacity. И получается, что мощное железо достаточно может быть, но платите только за объем используемого пространства. То есть есть такая модель лицензирования, и она получается очень-очень интересной и выгодной.
А что с точки зрения VDI? Вот там был, я вижу, там на сайте есть продукты по VDI. Очень много enterprise до сих пор сидит на майкрософтовском Remote Application. Достаточно интересное решение, потому что, ну, понятно, что есть еще VMware со своим стримингом приложений, но много-много-много enterprise все равно сидит на виртуализации от Microsoft именно удаленных рабочих столов. Что может предложить Nutanix в этом плане?
Много чего. Ну, для начала такое провокационное заявление, но оно реально правда. То есть Большинство крупнейших инсталляций VDI в мире сделаны на Nutanix. То есть есть на сотни тысяч рабочих мест, часть публичная, часть не публичная. Ну, например, тот же ФБР я приводил в пример. Или большинство госслужб США, они на самом деле используют VDI на Nutanix, потому что как раз для Nutanix начинался первый проект как раз для VDI, потому что VDI это горизонтально масштабируемая история, и Nutanix с первых своих же релизов, там первая версия операционной системы и второй уже идеально подходил под VDI. Соответственно, текущая ситуация. Любой VDI нормально будет работать современный, то есть если это просто VDI, то это мы говорим чаще всего про 2.5 стека, это, безусловно, VMware Horizon, это Citrix Zen Desktop и Microsoft-овский VDI, который, ну, скажем так, до 100 пользователей терпим. Дальше уже как бы даже Microsoft, хорошие инженеры, обычно рекомендуют посмотреть в сторону Citrix. Соответственно, в этом смысле все прекрасно со всеми, ну, тремя, скажем так, стеками виртуализации десктопов, потому что в общем-то, есть полная интеграция, соответственно, особенно Horizon и Citrix. То есть Citrix вплоть до того, что API на нашего гипервизора интегрировался, поэтому иногда бывает ошибочное мнение, говорят, что Citrix может работать на KVM. HV не KVM, он обратно совместим, но от KVM ушел далеко вперед. Об этом, наверное, все-таки можно будет потом сказать пару слов. И, соответственно, администратор VDI, например, даже может не знать, что там работает Nutanix, потому что ставится плагин для управления, стек управления Citrix Zen Desktop, и полностью все автоматически Citrix сам делает с Nutanix. То есть в интерфейс управления Nutanix заходить даже вообще, в принципе, не требуется. С Horizon, например, та же история, есть полная интеграция. Ну, Microsoft, как бы, там все попроще, но, в общем, тоже работает без проблем. Дальше, паблишинг приложений, это, в принципе, часто под функционалом VDI стека реально является, и даже зачастую гибридно используется, то есть когда есть полноценный VDI и есть, ну, как контейнерная виртуализация против полноценной виртуализации, друг другу комплементирует, то, соответственно, паблишинг приложений это, соответственно, под фичи VDI-стеков этих трех вендоров. Соответственно, тут тоже все максимально прозрачно и полностью интегрировано. То есть Nutanix, еще раз, в принципе, ну, номер один по количеству внедрений VDI. Еще раз, это просто за счет того, что абсолютно горизонтально масштабируемся, то VDI, ну, например, в России сейчас активно под VDI, в том числе тот же ВТБ, закупает Nutanix. То есть, а ВТБ, я думаю, одна из самых крупных VDI-инсталляций в регионе, даже не только России, там точно больше 10 тысяч рабочих мест, и, соответственно, сейчас активно закупаются, расширяются и крайне довольны. То есть по тестам мы глубоко всех обошли. То есть здесь как бы детали рыть особо нечего, потому что полная интеграция, оптимизация, наличие best practice, то есть спокойно можете скачать, например, у вас задача построить VDI на 10 тысяч рабочих мест, наш сайзер автоматически вам выдаст через 20 секунд конфигурацию, которая вам требуется, железо на любом из вендоров, которые вам удобны. Дальше best practice смотрите, best practice полностью там, за 15 минут прочитали и на стол руководству кладете готовую полностью архитектуру, включая сетевую инфраструктуру, включая все, что надо, с бенчмарками сделанными, индустриальные бенчмарки, это, соответственно, Login VSI номер один, плюс наши бенчмарки X-Ray open source, соответственно, тоже, пожалуйста, гоняйте. То есть здесь все максимально прозрачно и просто. Если вам там надо маленький VDI или огромный VDI на миллионы рабочих мест, например, то на Nutanix это все абсолютно прозрачная, линейно масштабируемая история.
Спасибо большое, Максим. Давай будем закругляться.
Один момент.
Давай, один момент.
Важно сказать, к чему я подводил. Мы себя забрали команду разработчиков онлайн VDI стека, Frame, сербская команда была. Соответственно, они разработали свой протокол доставки приложений, и он настолько хорош, что до сих пор, например, Ну, его использовала VMware, когда делает из облака доставку приложений. Это как пример. Клиентами являются всякие сверхкрупные компании, включая те же Microsoft. То есть теперь это Nutanix Frame технология. И де-факто у Nutanix появился свой облачный стак VDI. Мы говорим об одном еще игроке на рынке теперь, который может доставлять приложения. Работает это все очень круто. Требуется только браузер, например, Chrome. И очень быстро, особенно на больших расстояниях. То есть кодек свой на базе H264 написан, поэтому не требуется никаких спецклиентов. Это все нативно работает сейчас в любом современном браузере. То есть, де-факто, мы в ближайшее время, я думаю, что станем очень крупным вендором, игроком на рынке VDI с точки зрения VDI продукта. Спасибо.
Поздравляю, поздравляю, молодцы. У нас есть несколько вопросов, которые пришли к нам в форму. Их не так уж и много, и больше половины от меня. Давай я задам некоторые из них.
Поехали.
Здравствуйте, я клиент Nutanix. В одном из кейсов, открытых с поддержкой Nutanix, инженер сказал мне, что не рекомендует добавлять в один кластер более 32 узлов из-за того, что некоторые операции будут занимать ощутимо больше времени. Апгрейд, диагностика проблем и так далее. Скажите, пожалуйста, какие проблемы имели в виду и какие еще ограничения существуют при горизонтальном масштабировании Nutanix?
На самом деле проблем особо не будет. Были когда-то, ну, года три назад были истории, когда, например, действительно апгрейд, если происходит, так как мы одновременно один сервер только апгрейдим, чтобы если что-то пошло не так, не было проблем с работой класса, то, конечно же, апгрейд займет больше времени. Но, опять же, если сравнить с другими вендорами, то там займет намного больше времени, чем у нас. То есть, реально, рекомендация это такая то есть официально мы безлимитны. А реально есть практические соображения, не класть все яйца в одну корзину, это называется. Ну, например, там рэк сгорел, там провода кто-то подергал или еще что-то. Поэтому там 32 можно, ну, как бы разумное количество, когда риски именно, например, физического повреждения разумное. Но на самом деле может, есть клиентов куча там и 50, и 100, и больше. Там верхний лимит вообще, то есть, что я знаю, 2000 узлов, да, как бы, к примеру. Рекомендация саппорта, ну, просто best practice. То есть никаких технических ограничений серьезных нет, работать все будет нормально. Вопрос еще в том, то, что на ранних версиях ПО, к примеру, мы не распараллеливали оплок между SSD-дисками, то есть если у вас там SSD-диски кластер стоят в ноде, то записи в основном шли оплога на один SSD. Это было неким тоже моментом, ограничивающим потолок производительности. Плюс, например, Cassandra движок, так как мы ее используем в синхронном режиме, перерабатывали, тоже были нюансы. То сейчас в последних версиях это все оптимизировано, решено, то есть там зачастую бывает там, во много раз поднята производительность. Но, тем не менее, чисто практически, вот, там 30-40 узлов в кластере, это нормально. Дело в том, что, опять же, с учетом того, что у нас мультикластерное управление встроенное, то есть это бесплатно причем, то есть у вас...
Можно засунуть это все под один оркестратор и работать спокойно. Отлично.
Конечно. А дальше живая миграция между кластерами. Но если вы посмотрите дизайн, например, наберите в гугле Facebook под POD дизайн. У Facebook есть страница инженерная. Еще в 2014 году они рассказали, как они строят свою внутреннюю инфраструктуру. И у них есть понятие пода. Под — это как раз самодостаточность единицы инфраструктуры. И де-факто вот та рекомендация инженеров, которая вот а-ля 30 там узлов в кластере, это как раз разбивать вашу инфраструктуру на поды. Но эти поды между собой без проблем взаимодействуют, потому что все фичи Nutanix, например, блочный storage, файловый сервис, объектное хранилище без проблем по сети между кластерами работает. И вот сейчас живая миграция. И все это оркестрируется из единой консоли. То есть на самом деле консоль, вы даже не знаете, на каком кластере у вас сейчас приложение работает. Так как у Амазона на самом деле есть, если кто-то в публичных облаках работает, то availability zone, то есть, ну, зона доступности. То есть, де-факто рекомендация, вот там сколько-то серверов в один под засовывать, это де-факто попытка принести лучшие практики с точки зрения вот, как зоны доступности того же Амазона.
Хорошо, давай перейдем к следующему вопросу. Он касается сетей. Используется ли OpenFlow в Nutanix при работе с OVS? Какие дальнейшие планы компании в области сетей? План развития функции Flow?
Мы немножечко или множечко уже поговорили об этом. На самом деле, да, OpenVSwitch дорабатывали. Ну, как обычно, баги вычищали. Соответственно, это все базируется на OpenVSwitch. Доработано Nutanixом, сделали, соответственно, Nutanix Flow, это как раз распределенный фаервол сейчас, но много фич других приедет, то есть реально приедет много фич, и часть из них уже в Nutanix Zaim на публичном облаке доступна, то есть мы сейчас, как я говорил, сращиваем ветки, планов громадья, то есть мы сейчас, в первую очередь, ну, в том числе над тем же Женив и Лейрингом работаем, и, соответственно, к сожалению, на публику пока нельзя NDA, но очень крутые штуки в разработке, прям сам в восторге.
Сделаете ли вы свой нетворк-контроллер?
Интересный момент. Дело в том, что как раз идея выделенного нетворк-контроллера мы считаем ущербна по сути. Соответственно, так же, как в Nutanix нет выделенного контроллера с точки зрения, ну, например, на VMware у вас есть vCenter и есть, например, менеджмент. Если NSX используется, если просеять, то используются, соответственно, NSX менеджмент инстансы. То де-факто на Nutanix все кластерное по определению, и CVM каждый в себе, например, в том числе является контроллером. То есть де-факто нельзя сказать, что есть выделенный контроллер по определению. Все размазано, все no scale, shared nothing. Соответственно, сеть управления, software-defined сеть, безусловно, будет и уже в определенной степени есть в Flow, но это все безлимитно масштабируемо, потому что делается на no scale. Если имелось в виду контроллер с точки зрения идеи, да. Если имелось в виду контроллер, как вот выделенные инстанции, что вот мы делаем специальное контрольное решение, нет. Надеюсь, понятно объяснил.
Ну, хорошо, хорошо. Еще один вопрос большой. На данный момент нет возможности для миграции виртуальных машин между storage-контейнерами AHV. Были слухи, что скоро будет использоваться только один storage-контейнер. Как это будет работать в случае размещения разных нагрузок и включения дедупликации? Как скоро будет готово? Как будет осуществляться переход на такую архитектуру на существующих инсталляциях?
Ну, опять же, затрагивались сегодня, то есть идеологически у Nutanix нет понятия DataStore в принципе. Есть контейнер. Контейнер — это логические объекты, которые, в принципе, были созданы для того, чтобы идеологически не отпугнуть клиента, плюс обмануть гипервизоры старые, устаревшие, традиционно типа ESXi, потому что они умеют работать только с DataStore'ами. И даже VWOL новой технологии, это де-факто все равно там разные дата-сторы объединять в группу. Соответственно, для Acropolis гипервизора мы изначально с дата-сторами не работаем в принципе, потому что идет работа per VM. То есть виртуальная машина, у нее есть виртуальный диск, и, соответственно, вот на его уровне работаем. Контейнер — это просто логический объект, который описывает свойства этого виртуального дата-стора, например, как раз дедупликация, компрессия, уровень защиты данных, RF2, RF3 и прочее. Идеологически это все давно уже устаревшая мишура, ерунда, но из-за того, что мы поддерживаем старые гипервизоры, архитектура которых разрабатывалась, там, не знаю, 15-20 лет назад, мы вынуждены это все еще тяжелое наследие поддерживать. Хотя внутри, как работает операционная система, такой секрет небольшой, давно уже все идет per VDisk. То есть, например, компрессию можно включать на уровне виртуальной машины каждой, или, например, RF2 или RF3. Соответственно, самый большой вопрос интересный возникает тут про дедуп, потому что дедуп должен быть глобальным по определению. Идеологически это будет работать. Опять же, мы заходим в серую зону, как бы, когда... Ну, то есть нет гарантии, что это именно так будет, когда это будет выпущено прям дословно 100%, но на текущий момент история, что идеологически мы, опять же, уже давно применяем, когда вы можете сказать, что это, например, базы данных, то есть лейбл навешивается. На самом деле Nutanix Firewall распределенно работает, в отличие, он не VXLAN инкапсуляцией занимается, а реально лейблы присваиваются. То есть лейбл навешивается на виртуальные машины, и дальше по лейблу, даже если IP-адреса поменялись, что угодно поменялось, все равно все правила фаерволинга будут работать без проблем. На контейнере то же самое, лейблы навешиваются, метки. Соответственно, и когда у вас на виртуальной машине есть метка, что это за машина, например, это база данных, то дедуп как раз между базами данных или, например, между VDI-сессиями или однотипными группами приложений будет работать вполне нормально. То есть дедуп продолжать будет глобальный быть, но, соответственно, уход от DataStore и от контейнера на уровень... объектом является, соответственно, ваше приложение, то есть виртуальная машина или контейнер, и этой виртуальной машине принадлежащие виртуальные диски. То есть, поэтому миграция между контейнерами, в принципе, нет, и планов нет ее делать, потому что, да, в один момент мы будем не то чтобы отключать, нам придется, наверное, сохранять совместимость там, с идеологией контейнеров для старых архитектурных гипервизоров, соответственно, но как минимум для AHV все уходит на уровень VM, и понятие DataStore как таковое отсутствует. Хотя, конечно же, в голове до сих пор у многих инженеров не укладывается, а где же storage? А storage не нужен, потому что у вас данные самое важное.
Следующий вопрос. Nutanix Mine. Мы, кажется, его уже затрагивали.
Только что обсудили, да.
Да, отлично. Гипервизор AHV — это KVM. Откуда скачать исходники?
Исходники сильно не помогут, но они все открыто выложены. То есть заходите на tanix.com/open-source. Опять же, две минуты, я думаю, это важно. Расскажу, что мы сделали, натворили с KVM, почему это теперь AHV.
И что вы отдаете в апстрим, и в каких проектах можно увидеть ваш результат?
Во-первых, все, что GPL, мы свято блюдем. Просто, даже в отличие от русских же вендоров, например, там, люблю подкалывать Росплатформу или IBS Scala. То есть мы, как раз мы, заходите на сайт nutanix.com/open-source. Все GPL продукты, которые мы делали, изменения какие-то в исходниках, мы все публикуем. А берете и скачиваете. Почему это не сильно вам поможет, это другая история. История заключается в чем? KVM, точнее KVM QEM, исторически, соответственно, QEM это был уровень, ну, де-факто, стек виртуализации, когда можно было виртуализировать, ну, QEM до сих пор позволяет, например, запустить интеловский код на Power и наоборот, то есть симуляция чисто программная. И там масса архитектур поддерживается, ну, например, для разработчиков очень удобно. И было два разных проекта, на самом деле. Был драйвер для QEM, который драйвер ядра Linux KVM, собственно говоря, для Intel и для AMD. Даже два разных было версия, который сидел на уровне ядра Linux. И аппаратные инструкции процессора Intel делал, соответственно, чтобы они работали, аппаратные возможности работали с QEM. Потом проекты срослись, и это технически называется KVM QEM, но все говорят KVM, ну и шут с ним. Соответственно, KVM. Во-первых, стандартный KVM, который на рынке есть, мягко говоря, тонна проблем, в том числе безопасности. Некоторые вендоры типа Red Hat, например, зачастую делают непонятно больше хорошего или больше нехорошего. Ну, к примеру, простейшая история. Взяли и запихали VDI протокол в ядро. Это ж надо было догадаться. Протокол называется Spice. Приправа острая, соответственно. И на уровень ядра запихали этот протокол. Если вы наберете в Google Spice Vulnerabilities, вы найдете массу critical vulnerabilities. То есть через этот протокол, даже если вы не используете, можно атаковать ваш сервер и натворить много нехорошего. Это как пример. То есть Red Hat взяли и запихали. Если даже остальные вендоры, даже VMware догадались, что не надо пихать VDI-протокол в ядро, хотя они любят в ядро пихать все, что можно и не нужно. И Microsoft, и остальные, они все сделали, соответственно, userland это все. Red Hat запихал. Ну, вот мы взяли Spice и из KVM, QEM и выпилили его подчистую, потому что это крайне небезопасная штука. По security, в общем, много вещей доработок именно было, в том числе выпиливали абсолютно ненужные вещи нам. Соответственно, меньше кода, меньше потенциальных проблем. Дальше. У KVM нет понятия в Linux аналога VSS протокола. Что такое VSS протокол? Это когда вы, например, если у вас Microsoft сервер, тот же MS SQL и, например, Hyper-V, HV или SXI, они все понимают протокол VSS. Это означает, что когда базу данных надо снапшотить, например, ну, для бэкапов, то вместо того, чтобы ее поймать в самой неудобной позе, когда она стоит там, не закончив коммит данных, вы можете сообщить, то есть SHD, стек виртуализации, может сообщить операционной системе, а операционная система сообщит базе данных, что сейчас тебя будут снапшотить. База данных завершает транзакции, записывает флеш все на диск и говорит, я готова, снапшотите меня, я готова. Соответственно, снапшот происходит, и дальше наоборот, что SHD сообщает в итоге базе данных, что снапшот с тебя сняли, работай дальше. Это полноценная Application Consistent Snapshot называется, ну, или Application Consistent Backup. Это протокол VSS. Так вот, для Linux аналогов в принципе не существует. Есть там пачка всяких грязных хаков и прочей радости, но единого стандартного протокола не существует. Мы сделали Nutanix Guest Tools, который, в общем-то, позволяет на Linux, в том числе, сделать это все нормальным и поддерживать протокол, соответственно, консистентного снапшота данных. Или пример, почему другие вендоры больше двух сокетов зачастую не могут пройти, когда виртуализация больше двух сокетов SAP HANA не проходит сертификацию. Очень интересный кейс. Проблема Intel архитектуры, Generic, это то, что это NUMA архитектура, Non-Unified Memory Access. То есть, де-факто, у вас у каждого процессора есть свой блок памяти, которым процессор работает. И не дай бог, если вам приложение работает на одном процессоре, а блок памяти обращается к другому процессору принадлежащему. У вас де-факто происходит удлинение пути в два раза по обращению к этому блоку памяти и, соответственно, резкое замедление при работе с памятью. Есть архитектуры, де-факто на Intel это только Atos, с булами своими булеонами, которые SMP архитектуру сделали, то есть симметричный доступ по скорости, и, соответственно, IBM Power, например. У них проблем, то есть это SMP архитектура, не NUMA, там этой проблемы нет. Но большинство мы все-таки используем Intel все, и, предположим, у вас работает сетевой драйвер с одним потоком. Если повезет, то сетевой драйвер, буфер памяти сделает там же, где он сам работает, на процессорном ядре. И скорость будет замечательная, все будет быстро. Если не повезет, то он сделает буфер на другом, на куске памяти, который принадлежит другому процессору. Соответственно, мы, чтобы на четырехсокетных платформах, например, получить максимальную скорость и стабильность работы latency, в том числе даже сетевых драйверов или ввода-вывода IO, то есть iSCSI драйвер, мы сделали мультипоточное. Если, например, у вас виртуальная машина 2 VCPU имеет, то один VCPU, к примеру, вешается на один процессор аппаратный, физический, и память, соответственно, работает со своей локально. Другой VCPU работает, другой поток драйвера ввода-вывода или сетевого сидит на другом VCPU, на другом физическом процессоре, на другом блоке памяти. Де-факто производительность зачастую вырастает в разы.
Вы эти наработки наверх в апстрим вернули?
Нет, и не обязаны. Потому что как раз фича, почему я говорю, что не сильно поможет. Мы из Linux ядра повыкидывали, например, iSCSI имплементация у нас своя, уже называется проект Frodo. Это как Властелин колец, можете погуглить Project Frodo, когда мы миллионы IOPS спокойно выжимаем. Там, где стандартный KVM iSCSI выжмет, там, дай бог, там 50 тысяч. Сетевая часть тоже самая. То есть там, где GPL-код мы выкладываем в апстрим, там, где нет GPL, например, Cassandra, это Apache Cassandra, это Apache лицензия, мы не обязаны совершенно никаким образом выкладывать в апстрим.
То есть вы что-то публикуете,
то, что GPL...
что-то не публикуете согласно лицензии, но вы далеко не все возвращаете наверх в апстрим.
Да.
Я правильно понял?
Далеко не все, потому что, объективно...
Часть вещей неприменима.
Да даже неприменима. Если тоже Cassandra конкуренты получат наш движок, то повторить Nutanix станет где-то в 1000 раз проще. То есть де-факто этот движок стоит $1 миллиард, потому что это ДНК... сейчас. Почему Nutanix такой быстрый и стабильный? Это как пример. Все-таки мы не только благотворительностью занимаемся, все-таки коммерческая компания, поэтому мы не все выкладываем, но то, что, например, Samba, у нас в нашем файловом сервере Samba 4 используется, мы Samba очень жестко дорабатывали, это GPL продукт, и, соответственно, мы взяли, просто наняли в команду ключевых разработчиков Samba, и за последнее время Samba очень сильно улучшился, код и качество работы.
Это заметно.
Это как раз не без Nutanix, назовем так, потому что Nutanix файлового сервера сейчас, который на гигантские масштабы масштабируется, он на самом деле базируется на Samba 4, если это SMB. Если это NFS, то это, соответственно, другой open-source проект, как пример. То есть мы разумно, все, что обязано, мы обязательно выкладываем. То, что не обязано, частично выкладываем. Частично это все-таки наш козырь, это наша ДНК. Мы рассказываем, как это работает, но не выдаем исходники.
У нас пришел еще один вопросик в чатик. Почему в конфиге AWS прописывает себя как Hyper-V, а не как KVM?
Это мелочи жизни. Еще раз...
исторически сложилось?
На самом деле, дело в том, что KVM много вещей не было, которые были на тот момент даже в Hyper-V, поэтому нам проще было использовать как Hyper-V совместимый режим. Еще раз, большая путаница иногда, люди считают, что Nutanix взял, украл KVM, как бы ничего там не изменил и назвал это HV. Как я уже объяснял, от KVM там, конечно, кое-что осталось, но HV при этом далеко вперед ушел с точки зрения функционала, надежности, производительности. То есть на тот момент, когда мы начинали использовать OpenVSwitch, фичи гипервизора уже нашего HV были более продвинуты, нежели чем KVM. Соответственно, поэтому мы использовали в Hyper-V режиме. Но реально сейчас это скорее просто лейбл, а не реально Hyper-V.
Понял. Хорошо. Хорошие вопросы у нас закончились. Часть вопросов мы уже покрыли в процессе диалога или монолога в этом подкасте. Поэтому предлагаю закругляться. Максим, как с вами связаться, если кто-то из наших слушателей захочет с вами поговорить?
Я думаю, очень просто надо запомнить. E-mail maxim@nutanix.com. То есть собачка nutanix.com. Всем рад. Единственное, перегружен бываю, могу не сразу ответить. Плюс у нас есть чат такой, свободно расслабленный, в Телеграме. Кто захочет, в общем-то, может подключаться. Там люди на всякие темы беседуют, в том числе про Nutanix. Если вопросы какие-то есть, там достаточно много уже сидит клиентов Nutanix реальных, которые могут помочь, подсказать, рассказать. Соответственно, так, пишите на мой e-mail. Я занимаюсь, собственно, сейчас в R&D и по технологиям всегда готов подсказать, помочь.
Прощайтесь.
Да, и последнее еще раз напомню, что есть Nutanix Библия на русском языке, на английском. На русском это наш партнер переводил. Очень качественный перевод. То есть nutanixbible.ru или nutanixbible.com. Соответственно, там ответы практически на любые вопросы есть и детально описано, как архитектура работает. В свою очередь, закругляясь, приятно было сегодня пообщаться. Хорошие вопросы интересные. Позволили как раз в том числе рассказать про какие-то вкусные плюшки и уникальные фичи. Ну и надеюсь, некое переосмысление у многих произойдет с точки зрения того, применимости HCI. И акцент последний еще раз сделать то, что если все веб-скейл, то это HCI по определению, то на рынке из всех HCI веб-скейл сегодня, я думаю, только Nutanix. Это важный момент, потому что все остальные, хотя и делают HCI, они делают это по старинке, там, использованием централизованных там баз данных и прочего. Соответственно, это де-факто некий трейд-офф, то есть это попытка перейти в светлое будущее, базируясь на технологиях темного прошлого. Но в любом случае было очень интересно, и спасибо огромное всем слушателям.
Вам тоже большое спасибо, Максим. На этом мы завершаем 12-й выпуск подкаста Link Me Up. У нас только что прошли более чем 2 часа самолюбования Nutanix'ом. Большое спасибо гостю, Максиму Шапошникову, нашим ведущим сегодня Роману Козлову, Антону Литвиному, Антону Клочкову и мне, Роману Грушинову. Пожалуйста, шлите нам письма на info@linkmeup.ru, заходите на наш телеграм-канал, ставьте звездочки в iTunes и в приложении Podcasts на каждый выпуск и пишите там комментарии. Мы их очень любим и читаем. С вами был LinkMeUp SysAdmins. Увидимся с вами в следующих выпусках. Пока.
Всем bye.
Пока.